Книга шестая. Русский инок. Глава первая. Старец Зосима и гости его. Когда Алеша с тревогой и с болью в сердце вошел в келью старца, то остановился почти в изумлении. Вместо отходящего больного, может быть, уже без памяти, каким боялся найти его, он вдруг его увидал сидящим в кресле, хотя с изможденным от слабости, но с бодрым и веселым лицом, окруженного гостями и ведущего с ними тихую и светлую беседу. Впрочем, встал он с постели не более как за четверть часа до прихода Алеши. Гости уже собрались в его келью раньше и ждали, пока он проснется, по твердому заверению отца Паисия, что учитель встанет несомненно, чтобы еще раз побеседовать с милыми сердцу его, как сам изрек и как сам пообещал еще утром. Обещание же этому, да и всякому слову отходящего старца, отец Паисий веровал твердо до того, что, если бы видел его и совсем уже без сознания, и даже без дыхания, но имел бы его обещание, что еще раз восстанет и простится с ними, то не поверил бы, может быть, и самой смерти, все ожидая, что умирающий очнется и исполнит обетованное. Поутру же старец Зосима положительно изрек ему, отходя ко сну: «Не умру, прежде чем еще раз не упьюсь беседой с вами, возлюбленные сердце моего. На милые лики ваши погляжу, душу мою вам еще раз изолью». Собравшиеся на эту последнюю, вероятно, беседу старца были самые преданные ему друзья с давних лет. Их было четверо: иеромонахи отец Иосиф и отец Паисий, иеромонах отец Михаил, настоятель скита, человек не весьма еще старый, далеко не столь ученый из звания простого, но духом твердый, нерушимый, просто верующий, с виду суровый, но проникновенный глубоким умилением в сердце своем, хотя, видимо, скрывал свое умиление до какого-то даже стыда. Четвертый гость был совсем уже старенький, простенький монашек, из беднейшего крестьянского звания, брат Анфим, чуть ли даже не малограмотный, молчаливый, тихий, редко даже с кем говоривший, между самыми смиренными смиреннейший и имевший вид человека, как бы навеки испуганного чем-то великим и страшным, не в подъем уму его. Этого как бы трепещущего человека старец Зосима всегда любил и во всю жизнь свою относился к нему с необыкновенным уважением, хотя, может быть, ни с кем во всю жизнь свою не сказал менее слов, как с ним, несмотря на то, что когда-то многие годы провел в странствованиях с ним вдвоем по всей Святой Руси. Было это уже очень давно, лет пред тем уже 40, когда старец Зосима впервые начал иноческий подвиг свой в одном бедном, малоизвестном Костромском монастыре, и когда вскоре после того пошел сопутствовать отцу Анфиму в странствиях его для сбора пожертвований на их бедный Костромской монастырек. Все, и хозяин, и гости, расположились во второй комнате старца, в которой стояла постель его. Комнате, как и было указано прежде, весьма тесной, так что все четверо, кроме Порфирия-послушника, пребывавшего стоя, едва разместились вокруг кресла старца на принесенных из первой комнаты стульях. Начало уже смеркаться. Комната освещалась от лампад и восковых свеч пред иконами. Увидав Алешу, смутившегося при входе и ставшего в дверях, старец радостно улыбнулся ему и протянул руку. — Здравствуй, тихий, здравствуй, милый. Вот и ты. И знал, что прибудешь. Алеша подошел к нему, склонился пред ним до земли и заплакал. Что-то рвалось из его сердца, душа его трепетала, ему хотелось рыдать. — Что ты? Подожди оплакивать. Улыбнулся старец, положив правую руку свою на его голову. Видишь, сижу и беседую. Может, и 20 лет еще проживу, как пожелала мне вчера та добрая, милая из Вышегорья с девочкой Лизаветой на руках. Помяни, Господи, и мать, и девочку Лизавету. Он перекрестился. Порфирий, дар ты ее снес, куда я сказал. Это он припомнил о вчерашних 6 гривнах, пожертвованных веселую поклонницей, чтобы отдать той, которая меня бедней. Такие жертвы происходят, как эпитимии, добровольно на себя почему-либо наложенные и непременно из денег, собственным трудом добытых. Старец послал Порфирия еще с вечера к одной недавно еще погоревшей нашей мещанке, вдове с детьми, пошедшей после пожара нищенствовать. Порфирий поспешил донести, что дело уже сделано и что подал, как приказано ему было, от неизвестной благотворительницы. — Встань, милый, — продолжал старец Алеша, — дай посмотрю на тебя. Был ли у своих? Видел ли брата? Алеше странно показалось, что он спрашивает так твердо и точно об одном только из братьев. Ну, о котором же? Значит, для этого-то брата, может быть, и отсылал его от себя и вчера, и сегодня. — Одного из братьев видел, — ответил Алеша. — Я про того вчерашнего, старшего, которому я до земли поклонился. — Того я вчера лишь видел, а сегодня никак не мог найти, — сказал Алеша. — Поспеши найти. Завтра опять ступай и поспеши. Все оставь и поспеши. Может, еще успеешь что-либо ужасное предупредить. Я вчера великому будущему страданию его поклонился. Он вдруг умолк и как бы задумался. Слова были странные. Отец Иосиф, свидетель вчерашнего земного поклона старца, переглянулся с отцом Паисием. Алеша не вытерпел. — Отец и учитель, — проговорил он с чрезвычайным волнением, — слишком неясны слова ваши. Какое это страдание ожидает его? — Не любопытствуй. Показалось мне вчера нечто страшное. Словно всю судьбу его выразил вчера его взгляд. Был такой у него один взгляд. Так что ужаснулся я в сердце моем мгновенно тому, что уготовляет этот человек для себя. Раз или два в жизни видел я у некоторых такое же выражение лица, как бы изображавшие всю судьбу тех людей, и судьба их, увы, сбылась. Послал я тебя к нему, Алексей, ибо думал, что братский лик твой поможет ему. Но все от Господа, и все судьбы наши. Если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Запомни сие. А тебя, Алексей, много раз благословлял я мысленно в жизни моей за лик твой. Узнай сие, — проговорил старец с тихой улыбкой. — Мыслю о тебе так. Изыдешь из стен сих, а в миру прибудешь, как инок. Много будешь иметь противников, но и самые враги твои будут любить тебя. Много несчастья принесет тебе жизнь, но ими ты и счастлив будешь, и жизнь благословишь, и других благословить заставишь. Это важнее всего. Ну вот ты каков. Отцы и учители мои, умиленно улыбаясь, обратился он к гостям своим. Никогда до сего дня не говорил я даже ему, за что был столь милым душе моей лик сего юноши. Теперь лишь скажу, был мне лик его как бы напоминанием и пророчеством. На заре дней моих, еще малым ребенком, имел я старшего брата, умершего юношей, на глазах моих, всего только 17 лет. И потом, проходя жизнь мою, убедился я постепенно, что был этот брат мой в судьбе моей как бы указанием и предназначением свыше, ибо не явись он в жизни моей, не будь его вовсе, и никогда-то, может быть, я так мыслю, не принял бы я иноческого сана и не вступил на драгоценный путь сей. То первое явление было еще в детстве моем, и вот уже на склоне пути моего явилось мне воочию как бы повторение его. Чудно это, отцы и учители, что, не быв столь похож на него лицом, а лишь несколько, Алексей казался мне до того схожим с тем духовно, что много раз считал я его как бы прямо за того юношу, брата моего, пришедшего ко мне на конце пути моего, таинственно, для некоторого воспоминания и проникновения, так что даже удивлялся себе самому и таковой странной мечте моей. «Слышишь ли сие, Порфирий?» — обратился он к прислуживавшему ему послушнику. «Много раз видел я на лице твоем как бы огорчение, что я Алексея больше люблю, чем тебя. Теперь знаешь, почему так было, но и тебя люблю, знай это. И много раз горевал, что ты огорчаешься. Вам же, милые гости, хочу я поведать о сем юноше, брате моем, ибо не было в жизни моей явления драгоценнее сего, более пророческого и трогательного. Умилилось сердце мое, и созерцаю всю жизнь мою в сию минуту, как бы вновь ее всю изживая». Здесь я должен заметить, что эта последняя беседа старца с посетившими его в последний день жизни его гостями сохранилась отчасти записанную. Записал ее Алексей Федорович Карамазов некоторое время спустя по смерти старца на память. Но была ли это вполне тогдашняя беседа, или он присовокупил к ней в записке своей и из прежних бесед с учителем своим, этого уж я не могу решить. К тому же вся речь старца в записке этой ведется как бы беспрерывно, словно как бы он излагал жизнь свою в виде повести, обращаясь к друзьям своим, тогда как, без сомнения, по последовавшим рассказам, на деле происходило несколько иначе, ибо велась беседа в тот вечер общая, и хотя гости хозяина своего мало перебивали, но все же говорили и от себя, вмешиваясь в разговор. Может быть, даже и от себя поведали и рассказали что-либо. К тому же и беспрерывности такой в повествовании сём быть не могло. Ибо старец иногда задыхался, терял голос и даже ложился отдохнуть на постель свою, хотя и не засыпал, а гости не покидали мест своих. Раз или два беседа прерывалась чтением Евангелия, читал отец Паисий. Замечательно то же, что никто из них, однако же, не полагал, что умрет он в самую эту же ночь, тем более что в этот последний вечер жизни своей он после глубокого дневного сна вдруг как бы обрел в себе новую силу, поддерживавшую его во всю длинную эту беседу с друзьями. Это было как бы последним умилением, поддержавшим в нем неимоверное оживление. Но на малый лишь срок, ибо жизнь его пресеклась вдруг. Но об этом после. Теперь же хочу уведомить, что предпочел, не излагая всех подробностей беседы, ограничиться лишь рассказом старца по рукописи Алексея Федоровича Карамазова. Будет оно короче, да и не столь утомительно. Хотя, конечно, повторяю это, многое Алеша взял из прежних бесед и совокупил вместе. Глава вторая. Из жития в бозе приставившегося иеросхимонаха старца Зосимы, составлено с собственных слов его Алексеем Федоровичем Карамазовым. Сведения биографические. А. О юноше, брате старца Зосимы. Возлюбленные отцы и учители, родился я в далекой губернии северной в городе В. от родителей дворянина, но не знатного и не весьма чиновного. Скончался он, когда было мне всего лишь 2 года от роду, и не помню я его вовсе. Оставил он матушке моей деревянный дом небольшой и некоторый капитал, невеликий, но достаточный, чтобы прожить с детьми не нуждаясь. А было нас всего у матушки 2. Я, Зиновий, и старший брат мой Маркел. Был он старше меня 8 лет, характера вспыльчивого и раздражительного, но добрый, ненасмешливый. И странно, как молчаливый, особенно в своем доме, со мной, с матерью и с прислугой. Учился в гимназии хорошо, но с товарищами своими не сходился, хотя и не ссорился, как, по крайней мере, запомнила о нем матушка. За 1/2 года до кончины своей, когда уже минуло ему 17 лет, повадился он ходить к одному уединенному в нашем городе человеку, как бы политическому ссыльному, высланному из Москвы в наш город за вольнодумство. Был же этот ссыльный немалый ученый и знатный философ в университете. Почему-то он полюбил Маркела и стал принимать его. Просиживал у него юноша целые вечера, и так во всю зиму, доколе не потребовали обратно ссыльного на государственную службу в Петербург. По собственной просьбе его, ибо имел покровителей. Начался Великий пост, а Маркел не хочет поститься, бранится и над этим смеется, все это бредни, говорит, и нет никакого и Бога. Так что в ужас привел и мать, и прислугу, да и меня малого, ибо хотя был я и 9 лет всего, но, услышав слова сии, испугался очень и я. Прислуга же была у нас вся крепостная, 4 человек, все купленные на имя знакомого нам помещика. И еще помню, как из сих 4 продала матушка 1, кухарку Афимью, хромую и пожилую, за 60 рублей ассигнациями, а на место ее наняла вольную. И вот на 6-й неделе поста стало вдруг брату хуже. А был он и всегда нездоровый, грудной, сложение слабого и наклонный к чахотке. Роста же немалого, но тонкий и хилый, лицом же весьма благообразен. Простудился он, что ли, но доктор прибыл и вскоре шепнул матушке, что чахотка скоротечная и что весны не переживет. Стала мать плакать, стала просить брата с осторожностью, более для того, чтобы не испугать его, чтобы поговел и причастился святых Божиих тайн, ибо был он тогда еще на ногах. Услышав, рассердился и выбронил храм Божий, однако задумался. Догадался сразу, что болен опасно, и что потому-то родительница и посылает его, пока силы есть, поговеть и причаститься. Впрочем, и сам уже знал, что давно нездоров, и еще за год пред тем проговорил раз за столом мне и матери хладнокровно: «Не жалеется я на свете меж вами, может, и года не проживу». И вот словно напророчил. Прошло 3 дня, и настала страстная неделя. И вот брат со вторника утра пошел говеть. «Я это, матушка, собственно для вас делаю, чтобы обрадовать вас и успокоить», — сказал он ей. Заплакала мать от радости, да и с горя. Знать близка кончина его, коли такая в нем вдруг перемена. Но недолго походил он в церковь, слег, так что исповедовали и причастили его уже дома. Дни наступили светлые, ясные, благоуханные, Пасха была поздняя. Всю-то ночь он, я помню, кашляет, худо спит, а наутро всегда оденется и попробует сесть в мягкие кресла. Так и запомнил его. Сидит тихий, кроткий, улыбается, сам больной, а лик веселый, радостный. Изменился он весь душевно. Такая дивная началась в нем вдруг перемена. Войдет к нему в комнату старая нянька. «Позволь, голубчик, я и у тебя лампадку зажгу предобразом». А он прежде не допускал, задувал даже. «Зажигай, милая, зажигай! Изверг я был, что претил вам прежде. Ты Богу лампадку зажигая молишься, а я на тебя, радуясь, молюсь. Значит, одному Богу и молимся». Странными казались нам эти слова, а мать уйдет к себе и все плачет, только к нему, входя, обтирала глаза и принимала веселый вид. «Матушка, не плачь, голубушка, — говорит бывало, — много еще жить мне, много веселиться с вами, а жизнь-то веселая, радостная». «Ах, милый, ну какое тебе веселье, когда ночь горишь в жару, да кашляешь так, что грудь тебе чуть не разорвет!» «Мама, — отвечает ей, — не плачь, жизнь есть рай, и все мы в раю, да не хотим знать того, а если бы захотели узнать, завтра же и стал бы на всем свете рай». И дивились все словам его, так он это странно и так решительно говорил, умилялись и плакали. Приходили к нам знакомые, «Милые, — говорит, — дорогие, и чем я заслужил, что вы меня любите? За что вы меня такого любите? И как я того прежде не знал, не ценил?» Входящим слугам говорил поминутно, «Милые мои, дорогие, за что вы мне служите? Да и стою ли я того, чтобы служить-то мне? Если бы помиловал Бог и оставил в живых, стал бы сам служить вам, ибо все должны один другому служить». Матушка, слушая, качала головой, «Дорогой ты мой, от болезни ты так говоришь». «Мама, радость моя, — говорит, — нельзя, чтобы не было господ и слуг, но пусть же я буду слугой моих слуг, таким же, каким и они мне. Да еще скажу тебе, матушка, что всякий из нас пред всеми во всем виноват, а я более всех». Матушка тогда же тут усмехнулась, плачет и усмехается. «Ну и чем это ты, — говорит, — перед всеми больше всех виноват? Там убийцы, разбойники, а ты чего такого успел нагрешить, что себя больше всех обвиняешь?» «Матушка, кровинушка ты моя, — говорит, — стал он такие любезные слова тогда говорить, неожиданные, — кровинушка ты моя милая, родная, знай, что воистину всякий пред всеми за всех и за все виноват. Не знаю я, как истолковать тебе это, но чувствую, что это так до мучения. И как это мы жили, сердились и ничего не знали тогда?» Так он вставал со сна, каждый день все больше и больше умиляясь и радуясь, и весь трепеща любовью. Приедет, бывало, доктор, старик-немец Эйзеншмидт ездил. «Ну что, доктор, проживу я еще денек-то на свете?» — шутит, бывало, с ним. «Не то что день, и много дней проживете, — ответит, бывало, доктор, — и месяцы, и годы еще проживете». «Да чего годы, чего месяцы? — воскликнет, бывало, — что тут дни-то считать? И одного дня довольно человеку, чтобы все счастье узнать. Милые мои, чего мы ссоримся? Друг перед другом хвалимся, один на другом обиды помним. Прямо в сад пойдем и станем гулять, и резвиться, друг друга любить и восхвалять, и целовать, и жизнь нашу благословлять». «Не жалеется он на свете, ваш сын», — промолвил доктор матушке, когда провожала она его до крыльца. «Он от болезни впадает в помешательство». Выходили окна его комнаты в сад, а сад у нас был тенистый, с деревьями старыми. На деревьях завязались весенние почки. Прилетели ранние птички, гогочут, поют ему в окно. И стал он вдруг, глядя на них и любуясь, просить у них прощения. «Птички Божии, птички радостные, простите и вы меня, потому что и пред вами я согрешил». Этого уж никто тогда не мог понять, а он от радости плачет. «Да, — говорит, — была такая Божия слава кругом меня, птички, деревья, луга, небеса. Один я жил в позоре, один все обесчестил, а красы и славы не приметил вовсе. «Уж много ты на себя грехов берешь», — плачет бывала матушка. «Матушка, родная моя, я ведь от веселья, а не от горя это плачу. Мне ведь самому хочется пред ними виноватым быть. Растолковать только тебе не могу, ибо не знаю, как их и любить. Пусть я грешен пред всеми, да и зато и меня все простят, вот и рай. Разве я теперь не в раю?» И много еще было чего и не припомнить, и не вписать. Помню, однажды вошел я к нему один, когда никого у него не было. Час был вечерний, ясный, солнце закатывалось, и всю комнату осветило косым лучом. Поманил он меня, увидав, подошел я к нему. Взял он меня обеими руками за плечи, глядит мне в лицо умиленно, любовно. Ничего не сказал, только поглядел так с минуту. Ну, говорит, ступай теперь, играй, живи за меня. Вышел я тогда и пошел играть, а в жизни потом много раз припоминал уже со слезами, как он велел мне жить за себя. Много еще говорил он таких дивных и прекрасных и непонятных нам тогда слов. Скончался же на третьей неделе после Пасхи, памяти, и хотя и говорить уже перестал, но и не изменился до самого последнего своего часа. Смотрит радостно, в очах веселье, взглядами нас ищет, улыбается нам, нас зовет. Даже в городе много говорили о его кончине. Потрясло меня все это тогда, но не слишком, хотя и плакал я очень, когда его хоронили. Юн был, ребенок, но на сердце осталось все неизгладимо, затаилось чувство. В свое время должно было все восстать и откликнуться. Так оно и случилось. Б. О священном писании в жизни отца Зосимы. Остались мы тогда одни с матушкой. Посоветовали ей скоро добрые знакомые, что вот, дескать, остался всего один у вас сынок, и не бедные вы, капитал имеете, так по примеру прочих, почему бы сына вашего не отправить вам в Петербург, а оставшись здесь, знатной, может быть, участи его лишите. И надоумили матушку меня в Петербург в кадетский корпус свести, чтобы в императорскую гвардию потом вступить. Матушка долго колебалась, как это с последним сыном расстаться? Но однако решилась, хотя и не без многих слез, думая счастью моему способствовать. Свезла она меня в Петербург, да и определила, а с тех пор я ее и не видел вовсе, ибо через 3 года сама скончалась. Все 3 года по нас обою грустила и трепетала. Из дома родительского вынес я лишь драгоценные воспоминания, ибо нет драгоценней воспоминаний у человека, как от первого детства его в доме родительском. И это почти всегда так, если даже в семействе хоть только чуть-чуть любовь да союз. Да и от самого дурного семейства могут сохраниться воспоминания драгоценные, если только сама душа твоя способна искать драгоценное. К воспоминаниям же домашним причитаю и воспоминания о священной истории, которую в доме родительском, хотя и ребенком, я очень любопытствовал знать. Была у меня тогда книга «Священная история» с прекрасными картинками под названием «104 священные истории Ветхого и Нового Завета». И по ней я и читать учился. И теперь она у меня здесь, на полке лежит, как драгоценную память сохраняю. Но и до того еще, как читать научился, помню, как в первый раз посетило меня некоторое проникновение духовное, еще 8 лет от роду. Повела матушка меня одного, не помню, где был тогда брат, во храм Господень, в страстную неделю в понедельник к обедни. День был ясный, и я, вспоминая теперь, точно вижу вновь, как возносился и сходило фимиам, и тихо восходил вверх, а сверху, в куполе, в узенькое окошечко, так и льются на нас в церковь Божьи лучи, и, восходя к ним волнами, как бы таял в них фимиам. Смотрел я умиленно, и в первый раз отроду принял я тогда в душу первое семя Слова Божия осмысленно. Вышел на середину храма отрок с большою книгой, такую большую, что показалось мне тогда, с трудом даже и нес ее, и возложил на налой. Отверз и начал читать. И вдруг я тогда в первый раз нечто понял, в первый раз в жизни понял, что во храме Божием читают. Был муж в земле Уц, правдивый и благочестивый, и было у него столько-то богатства, столько-то верблюдов, столько-то овец и ослов, и дети его веселились, и любил он их очень, и молил за них Бога. Может, согрешили они, веселясь? И вот восходит к Богу дьявол вместе с сынами Божьими и говорит Господу, что прошел по всей земле и под землею. «А видел ли раба моего Иова?» — спрашивает его Бог. И похвалился Бог дьяволу, указав на великого святого раба своего. И усмехнулся дьявол на слова Божии. «Предай его мне, и увидишь, что возропщит раб твой и проклянет твое имя». И предал Бог своего праведника, столь им любимого дьяволу, и поразил дьявол детей его и скот его, и разметал богатство его. Все вдруг, как Божиим громом, и разодрал его в одежды свои, и бросился на землю и возопил. Наг вышел из чрева матери, наг и возвращусь в землю. Бог дал, Бог и взял. Буди имя Господне благословенно отныне и до века. Отцы и учители, пощадите теперешние слезы мои, ибо все младенчество мое как бы вновь восстает предо мною, и дышу теперь, как дышал тогда детскую восьмилетнюю грудкой моею, и чувствую, как тогда, удивление и смятение и радость. И верблюды-то так тогда мое воображение заняли, и сатана, который так с Богом говорил, и Бог, отдавший раба своего на погибель, и раб его, восклицающий «Буди имя твое благословенно, несмотря на то, что казнишь меня». А затем тихое и сладостное пение во храме, да исправится молитва моя. И снова фимиам от кадила священника и колено преклоненная молитва. С тех пор, даже вчера еще взял ее, и не могу читать эту пресвятую повесть без слез. А и сколько тут великого, тайного, невообразимого! Слышал я потом слова насмешников и хулителей, слова гордые. Как это мог Господь отдать любимого из святых своих на потеху дьяволу, отнять от него детей, поразить его самого болезнью и язвами так, что черепком счищал с себя гной своих ран. И для чего? Чтобы только похвалиться пред сатаной. Вот что, дескать, может вытерпеть святой мой ради меня. Но в том и великое, что тут тайна, что мимо идущий лик земной и вечная истина соприкоснулись тут вместе. Пред правдой земною совершается действие вечной правды. Тут Творец, как и в первые дни творения, завершая каждый день похвалою «хорошо то, что я сотворил», смотрит на Иова и вновь хвалится созданием своим. А Иов, хваля Господа, служит не только ему, но послужит и всему созданию его в роды, и в роды, и во веки веков, ибо к тому и предназначен был. Господи, что это за книга и какие уроки? Что за книга это священное писание? Какое чудо и какая сила, данные с нею человеку? точно изваяние мира и человека, и характеров человеческих, и названо все, и указано на веки веков. И сколько тайн, разрешенных и откровенных, восстановляет Бог снова Иова, дает ему вновь богатство, проходят опять многие годы, и вот у него уже новые дети, другие, и любит он их. Господи! Да как мог бы он, казалось, возлюбить этих новых, когда тех прежних нет? Когда тех лишился? Вспоминая тех, разве можно быть счастливым в полноте, как прежде, с новыми, как бы новые ни были ему милы? Но можно, можно. Старое горе великою тайной жизни человеческой переходит постепенно в тихую, умиленную радость. Вместо юной, кипучей крови наступает кроткая и ясная старость. Благословляю восход солнца ежедневный, и сердце мое по-прежнему поет ему, но уже более люблю закат его, длинные косые лучи его, а с ними тихие, кроткие, умиленные воспоминания, милые образы изо всей долгой и благословенной жизни». А надо всем-то правда Божия, умиляющая, примиряющая, всепрощающая. Кончается жизнь моя, знаю, и слышу это, но чувствую на каждый оставшийся день мой, как жизнь моя земная соприкасается уже с новою, бесконечную, неведомую, но близко грядущую жизнью, от предчувствия которой... Трепещет восторгом душа моя, сияет ум и радостно плачет сердце. Други и учители, слышал я не раз, а теперь в последнее время еще слышнее стало о том, как у нас иереи Божии, а пуще всего сельские, жалуются слезно и повсеместно на малое свое содержание и на унижение свое, и прямо заверяют, даже... Печатно, читал сие сам, что не могут они уже теперь будто бы толковать народу Писание, ибо мало у них содержания. И если приходят уже лютеране и еретики и начинают отбивать стадо, то и пусть отбивают, ибо мало где у нас содержания, Господи, думаю, дай Бог им более сего столь драгоценного для них содержания, ибо справедлива и их жалоба. Но воистину говорю, если кто виноват всему, то наполовину мы сами. Ибо пусть нет времени, пусть он справедливо говорит, что угнетен все время работой и требами, но не все же ведь время». Ведь есть же и у него хоть час один во всю-то неделю, чтоб и о Боге вспомнить. Да и не круглый же год работа. Собери он у себя раз в неделю, в вечерний час, сначала лишь только хоть деток. Прослышат отцы, и отцы приходить начнут. Да и не хоромы же строить для сего дела, а просто к себе в избу прими, не страшись. Не изгадят они твою избу, ведь всего-то на час один собираешь. Разверни-ка им эту книгу и начни читать без премудрых слов и без чванства, без возношения над ними, а умиленно и кротко, сам радуясь тому, что читаешь им, и что они тебя слушают и понимают тебя, сам любя словеса сии. Изредка лишь остановись, и растолкуй иное непонятное простолюдину слово. Не беспокойся, поймут все. Все поймет православное сердце. Прочти им об Аврааме и Саре, об Исааке и Ревекке, о том, как Иаков пошел к Лавану и боролся во сне с Господом и сказал: «Страшно место сие, и поразишь благочестивый ум простолюдина. Прочти им, а деткам особенно, о том, как братья продали в рабство родного брата своего, отрока милого Иосифа, сновидца и пророка великого. Отцу сказали, что зверь растерзал его сына, показав окровавленную одежду его. Прочти, как потом братья приезжали за хлебом в Египет, и Иосиф, уже царедворец великий, имени узнанный, мучил их, обвинил, задержал брата Вениамина, и все любя, любя, люблю вас и любя мучаю. Ибо ведь всю жизнь свою вспоминал неустанно, как продали его где-нибудь там, в горячей степи, у колодца купцам, и как он, ломая руки, плакал и молил братьев не продавать его рабом в чужую землю. И вот, увидя их после стольких лет, возлюбил их вновь безмерно, но томил их и мучил их, все любя. Уходит, наконец, от них, не выдержав сам муки сердца своего, бросается на одр свой и плачет, утирает потом лицо свое, и выходит сияющ, и светил, и возвещает им: «Братья, я Иосиф, брат ваш». Пусть прочтет он далее о том, как обрадовался старец Иаков, узнав, что жив еще его милый мальчик, и потянулся в Египет, бросив даже отчизну, и умер в чужой земле, изрекши на веки веков в завещании своем величайшее слово, вмещавшееся таинственно в кротком и боязливом сердце его во всю его жизнь, о том, что от рода его, от Иуды, выйдет великое чаяние мира, примиритель и спаситель его. Отцы и учители, простите и не сердитесь, что как малый младенец толкую о том, что давно уже знаете, и о чем меня же научите, сто крат искуснее и благолепнее. От восторга лишь говорю сие, и простите слезы мои, ибо люблю книгу сию. Пусть заплачет и он, и Иерей Божий, и увидит, что сотрясутся в ответ ему сердца его слушающих. Нужно лишь малое семя, крохотное. Брось он его в душу простолюдину, и не умрет оно. Будет жить в душе его во всю жизнь, таится в нем среди мрака, среди смрада грехов его, как светлая точка, как великое напоминание. И не надо, не надо много толковать и учить, все поймет он просто. Думаете ли вы, что не поймет простолюдин? Попробуйте, прочтите ему далее повесть трогательную и умилительную о прекрасной Сфире и надменной Вастии, или чудное сказание о пророке Ионе в чреве Китове. Не забудьте тоже притчи Господни, преимущественно по Евангелию от Луки, так я делал. А потом из деяний апостольских, обращение Савла, это непременно, непременно. А, наконец, и из четь именей хотя бы житие Алексея, человека Божьего, и великой из великих радостной страдалицы, Боговидицы и Христоносицы Матери Марии египтянани, и пронзишь ему сердце его сими простыми сказаниями, и всего-то лишь час в неделю, невзирая на малое свое содержание, один часок. И увидит сам, что милостив народ наш и благодарен, отблагодарит востократ. Помня родение Иерея и умиленные слова его, поможет ему на ниве его добровольно, поможет и в дому его, да и уважением воздаст ему большим прежнего. Вот уже и увеличится содержание его. Дело столь простодушное, что иной раз боимся даже и высказать, ибо над тобой уже засмеются. А между тем, сколь оно верное! Кто не верит в Бога, тот и в народ Божий не поверит. Кто же уверовал в народ Божий, тот узрит и святыни его, хотя бы и сам не верил в нее до того вовсе. Лишь народ и духовная сила его грядущая обратит отторгнувшихся от родной земли атеистов наших. И что за слово Христово без примера? Гибель народу без Слова Божия, ибо жаждет душа его Слова и всякого прекрасного восприятия. В юности моей, давно уже, чуть не 40 лет тому, ходили мы с отцом Анфимом по всей Руси, собирая на монастырь подаяние. И заночевали раз на большой реке судоходной, на берегу с рыбаками. А вместе с нами присел один благообразный юноша, крестьянин, лет уже 18 на вид. Поспешал он к своему месту на завтра купеческую барку бичевую тянуть. И вижу я, смотрит он пред собой умиленно и ясно. Ночь светлая, тихая, теплая, июльская. Река широкая, пар от нее поднимается. Свежит нас. Слегка всплеснет рыбка, птички замолкли, все тихо. Благолепно, все Богу молится. И не спим мы только оба, я да юноша этот. И разговорились мы о красе мира сего Божьего и о великой тайне его. Всякая-то травка, всякая-то букашка, муравей, пчелка золотая, все до изумления знают путь свой, не имея ума, тайну Божию свидетельствуют, беспрерывно совершают ее сами, и, вижу я, разгорелось сердце милого юноши. Поведал он мне, что лес любит, птичек лесных. Был он птицелов, каждый их свист понимал, каждую птичку приманить умел. Лучше того, как в лесу, ничего я, говорит, не знаю, да и все хорошо. Истинно отвечаю ему, все хорошо и великолепно, потому что все истинно. Посмотри, говорю я ему, на коня, животное великое, близ человека стоящее. Али на вола, его питающего и работающего ему, понурого и задумчивого? Посмотри на лики их. Какая кротость, какая привязанность к человеку, часто бьющему его безжалостно, какая незлобивость, какая доверчивость и какая красота в его лике. Трогательно даже это и знать, что на нем нет никакого греха, ибо все совершенно, все, кроме человека, безгрешно, и с ними Христос еще раньше нашего. Да неужто, спрашивает юноша, и у них Христос? Как же может быть иначе, говорю ему, ибо для всех слово, все создание и вся тварь, каждый листик устремляется к слову. Богу славу поет, Христу плачет, себе неведомо, тайное жития своего безгрешного совершает сие. Вон, говорю ему, в лесу скитается страшный медведь, грозный и свирепый, и ничем-то в том не повинный. И рассказал я ему, как приходил раз медведь к великому святому, спасавшемуся в лесу в малой келике. И умилился над ним великий святой, бесстрашно вышел к нему и подал ему хлеба кусок. «Ступай, дескать, Христос с тобой!» И отошел, свирепый зверь послушно и кротко, вреда не сделав. И умилился юноша на то, что отошел, вреда не сделав, и что и с ним Христос. «Ах, как, — говорит, — это хорошо! Как все Божие хорошо!» И чудесно. Сидит, задумался тихо и сладко. Вижу, что понял. И заснул он подле меня сном легким, безгрешным. Благослови, Господь, юность. И помолился я тут за него сам, отходя ко сну. Господи, пошли мир и свет Твоим людям.
В. Воспоминания о юности и молодости старца Зосимы еще в миру. Поединок. В Петербурге в кадетском корпусе пробыл я долго, почти 8 лет. И с новым воспитанием многое заглушил из впечатлений детских, хотя и не забыл ничего. Взамен того принял столько новых привычек и даже мнений, что преобразился в существо почти дикое, жестокое и нелепое. Лоск учтивости и светского обращения вместе с французским языком приобрел. А служивших нам в корпусе солдат считали мы всех как за совершенных скотов, и я тоже. Я-то, может быть, больше всех, ибо изо всех товарищей был на все восприимчивее. Когда вышли мы офицерами, то готовы были проливать свою кровь за оскорбленную полковую честь нашу. А настоящей же чести почти никто из нас и не знал, что она такое есть. А узнал бы, так осмеял бы ее тотчас же сам первый. Пьянством, дебоширством и ухарством чуть не гордились. Не скажу, что вы были скверные. Все эти молодые люди были хорошие, довели-то себя скверно, а пуще всех я. Главное то, что у меня объявился свой капитал, а потому и пустился я жить в свое удовольствие, со всем юным стремлением, без удержу, поплыл на всех парусах. Но вот что дивно, читал я тогда и книги, и даже с большим удовольствием. Библию же одну никогда почти в то время не развертывал, но никогда и не расставался с нею. Я возил ее повсюду с собой, воистину берег эту книгу, сам того не ведая, на день, на час, на месяц, на год. Прослужив это года 4, очутился я, наконец, в городе К, где стоял тогда наш полк. Общество городское было разнообразное, многолюдное, веселое, гостеприимное и богатое. Принимали же меня везде хорошо, ибо был я отроду нрава веселого, да к тому же и слыл за небедного, что в свете значит немало. Вот и случилось одно обстоятельство, послужившее началом всему. Привязался я к одной молодой и прекрасной девице, умной, достойной, характера светлого, благородного, дочери почтенных родителей. Люди были немалые, имели богатство, влияние и силу. Меня принимали ласково и радушно. И вот, покажись мне, что девица расположена ко мне сердечно. Разгорелось мое сердце при таковой мечте. Потом уж сам постиг и вполне догадался, что, может быть, вовсе я ее и не любил с такой силой, а только чтил ее ум и характер возвышенный, чего не могло не быть. Себелюбие, однако же, помешало мне сделать предложение руки в то время. Тяжело и страшно показалось расстаться с соблазнами развратной, холостой и вольной жизни в таких юных летах, имея вдобавок и деньги. Намеки, однако ж, я сделал. Во всяком случае, отложил на малое время всякий решительный шаг. А тут вдруг случилась командировка в другой уезд на 2 месяца. Возвращаюсь я через 2 месяца и вдруг узнаю, что девица уже замужем. За богатым пригородным помещиком, человеком хоть и старее меня годами, но еще молодым, имевшим связи в столице и в лучшем обществе, чего я не имел, человеком весьма любезным и сверх того образованным. А уж образования-то я не имел вовсе. Так я был поражен этим неожиданным случаем, что даже ум во мне помутился. Главное же в том заключалось, что, как узнал я тогда же, был этот молодой помещик женихом ее уже давно, и что сам же я встречал его множество раз в ихнем доме, но не примечал ничего, ослепленный своими достоинствами. Ну вот это-то по преимуществу меня и обидело. Как же это? Все почти знали, а я один ничего не знал. И почувствовал я вдруг злобу нестерпимую. С краской в лице начал вспоминать, как много раз почти высказывал ей любовь мою. А так как она меня не останавливала и не предупредила, то, стало быть, вывел я надо мною, смеялась. Потом, конечно, сообразил и припомнил, что несколько раз она не смеялась, сама же, напротив, разговоры такие шутливо прерывала и зачинала на место их другие. Но тогда сообразить этого я не смог и запылал отмщением. Вспоминаю с удивлением, что отмщение сие и гнев мой были мне самому до крайности тяжелы и противны, потому что, имею характер легкий, не мог подолгу ни на кого сердиться. а потому как бы сам искусственно разжигал себя и стал, наконец, безобразен и нелеп. Выждал я время, и раз в большом обществе удалось мне вдруг соперника моего оскорбить, будто бы из-за самой посторонней причины, посмеяться над одним мнением его об одном важном тогда событии. В 26-м году дело было, и подсмеяться, говорили люди, удалось остроумно и ловко. Затем вынудил у него объяснение, и уже до того обошелся при объяснении грубо, что вызов мой он принял, несмотря на огромную разницу между нами, ибо был я и моложе его, незначителен и чина малого. Потом уж я твердо узнал, что принял он вызов мой как бы тоже из ревнивого ко мне чувства. Ревновал он меня и прежде, немножко к жене своей, еще тогда невесте. Теперь же подумал, что если та узнает, что он оскорбление от меня перенес, а вызвать на поединок не решился, то чтобы не стала она невольно презирать его, и не поколебалась любовь ее. Секунданта я достал скоро, товарища нашего же полка-поручика. Тогда хоть и преследовались поединки жестоко, но была на них как бы даже мода между военными. До того дикие нарастают и укрепляются иногда предрассудки. Был в исходе июнь, и вот встреча наша на завтра за городом в 7 часов утра. И воистину случилось тут со мной нечто как бы роковое. С вечера возвратившись домой, свирепый и безобразный, рассердился я на моего денщика Афанасия и ударил его изо всей силы 2 раза по лицу так, что окровавил ему лицо. Служил он у меня еще недавно, и случалось и прежде, что ударял его, но никогда с такой зверской жестокостью. И верите ли, милые, 40 лет тому минуло времени, а припоминаю теперь о том со стыдом и мукой. Лег я спать. Заснул 3 часа. Встаю. Уже начинается день. Я вдруг поднялся, спать более не захотел, подошел к окну, отворил. Отпиралось у меня в сад. Вижу, восходит солнышко, тепло, прекрасно. Зазвенели птички. Что же это, думаю? Ощущаю я в душе моей как бы нечто позорное и низкое. Не от того ли, что кровь иду проливать? Нет, думаю, как будто и не от того. Не от того ли, что смерти боюсь? Боюсь быть убитым? Нет, совсем не то. Совсем даже не то. И вдруг сейчас же и догадался, в чем было дело. В том, что я с вечера избил Афанасия. Все мне вдруг снова представилось, точно вновь повторилось. Стоит он передо мною, а я бью его с размаху прямо в лицо, а он держит руки по швам, голову прямо, глаза выпучил, как во фронте, вздрагивая с каждым ударом, и даже руки поднять, чтобы заслониться не смеет. И этот человек до того доведен, и этот человек бьет человека. Экое преступление! Словно игла острая прошла мне всю душу насквозь. Стою я, как ошалелый, а солнышко-то светит, листочки-то радуются, сверкают, а птички-то Бога хвалят. Закрыл я обеими ладонями лицо, повалился на постель и заплакал навзрыд. И вспомнил я тут моего брата Маркела, и слова его перед смертью слугам: «Милые мои, дорогие, за что вы мне служите? За что меня любите? Да и стою ли я, чтобы служить-то мне? Да стою ли?» Вскочило мне вдруг в голову, в самом деле, чем я так стою, чтобы другой человек, такой же, как я, образ и подобие Божие, мне служил? Так и вонзился мне в ум в первый раз в жизни тогда этот вопрос. «Матушка, кровинушка ты моя, воистину всякий пред всеми за всех виноват. Не знают только этого люди. А если бы узнали, сейчас был бы рай». Господи, да неужто же это неправда? Плачу я и думаю, воистину, я за всех, может быть, всех виновнее, да и хуже всех на свете людей. И представилась мне вдруг вся правда во всем просвещении своем. Что я иду делать? Иду убивать человека доброго, умного, благородного, ни в чем предо мной невинного. А супругу его тем навеки счастья лишу, измучаю и убью. Лежала я так на постели ничком, лицом в подушку, и не заметил вовсе, как и время прошло. Вдруг входит мой товарищ, поручик, за мной, с пистолетами. — А, — говорит, — вот это хорошо, что ты уже встал. Пора, идем. Заметался я тут. Совсем потерялся. Вышли мы, однако же, садиться в коляску. — Погоди здесь время, — говорю ему. Я в один миг сбегаю, кошелек забыл. И вбежал один в квартиру обратно, прямо в каморку к Афанасию. — Афанасий, — говорю, — я вчера тебя ударил два раза по лицу. — Прости ты меня, — говорю. Он так и вздрогнул, точно испугался. Глядит, и вижу я, что этого мало. — Мало! Да вдруг, как был в эполетах-то, бух ему в ноги лбом до земли. — Прости меня, — говорю. Тут уж он и совсем обомлел. Ваше благородие, батюшка, барин, да как вы, да стою ли я? И заплакал вдруг сам. Точно когдавеча я ладонями обеими закрыл лицо, повернулся к окну и весь от слез так и затрясся. Я же выбежал к товарищу, влетел в коляску, вези, кричу. Видал, кричу ему, победителя. Вот он перед тобою. Восторг во мне такой. Смеюсь, всю дорогу говорю, говорю, не помню уж, что и говорил. Смотрит он на меня. Ну, братец, молодец же ты, вижу, что поддержишь мундир. Так приехали мы на место, они уже там, нас ожидают. Расставили нас в 12 шагах друг от друга, ему первый выстрел. Стою я перед ним веселый, прямо лицом к лицу. Глазом не смигну, любя на него гляжу, знаю, что сделаю. Выстрелил он. Капельку лишь оцарапало мне щеку, да за ухо задело. Слава богу, кричу, не убили человека. Да свой-то пистолет схватил, оборотился назад и швырком вверх в лес и пустил. Туда, кричу тебе, и дорога. Оборотился к противнику. «Милостивый государь, — говорю, — простите меня, глупого молодого человека, что по вине моей вас разобидел, а теперь стрелять в себя заставил. Сам я хуже вас в 10 крат, а, пожалуй, еще и того больше. Передайте это той особе, которую чтите больше всех на свете. Только что я это проговорил, как все трое они и закричали: «Помилуйте, — говорит мой противник». Рассердился даже, если вы не хотите драться, к чему же беспокоили? Вчера, говорю ему, еще глуп был, а сегодня поумнел. Весело так ему отвечаю. Верю про вчерашнее, говорит, но про сегодняшнее трудно заключить, по вашему мнению. Браво, кричу ему, в ладоши захлопал. Я с вами и в этом согласен, заслужил. «Будете ли, милостивый государь, стрелять или нет?» «Не буду, — говорю. А вы, если хотите, стреляйте еще раз, только лучше бы вам не стрелять». Кричат и секунданты, особенно мой. «Как это срамить полк, на барьере стоя прощения просить? Если бы только я это знал!» Стал я тут пред ними, пред всеми, и уже не смеюсь. «Господа мои, — говорю, — неужели так теперь для нашего времени удивительно встретить человека, который бы сам покаялся в своей глупости и повинился, в чем сам виноват, публично? — Да не на барьере же! — кричит мой секундант опять. — То-то вот и есть, — отвечаю им. — Это-то вот и удивительно, потому следовало бы мне повиниться только что прибыли сюда, еще прежде ихнего выстрела, и не вводить их в великий смертный грех. Но до того безобразно, говорю, мы сами себя в свете устроили, что поступить так было почти и невозможно, ибо только после того, как я выдержал их выстрел в 12 шагах, слова мои могут что-нибудь теперь для них значить. А если бы до выстрела, как прибыли сюда, то сказали бы просто «трус», пистолета испугался, и нечего его слушать. «Господа!» — воскликнул я вдруг от всего сердца. — Посмотрите кругом на дары Божии. Небо ясное, воздух чистый, травка нежная, птички, природа прекрасная и безгрешная. А мы? Только мы одни, безбожные и глупые, и не понимаем, что жизнь есть рай. Ибо стоит только нам захотеть понять, и тотчас же он настанет во всей красоте своей. Обнимемся мы и заплачем. Хотел я и еще продолжать, да не смог. Дух даже у меня захватило. Сладостно, юно так, а в сердце такое счастье, какого и не ощущал никогда во всю жизнь. Благоразумно все это и благочестиво, говорит мне противник, и во всяком случае человек вы оригинальный. Смейтесь. Смеюсь и я ему, а потом сами похвалите. — Да я готов и теперь, — говорит, — похвалить. Извольте, я протяну вам руку, потому, кажется, вы действительно искренний человек. — Нет, — говорю, — сейчас не надо, а потом. Когда я лучше сделаюсь и уважение ваше заслужу, тогда протянете, хорошо сделаете. Воротились мы домой. Секундант мой всю дорогу бранится, а я-то его целую. Тотчас же все товарищи прослышали, собрались меня судить в тот же день, мундир, дескать, заморал, пусть в отставку подает. Явились и защитники. Выстрел. Все же, говорят, он выдержал. Да, но побоялся других выстрелов и попросил на барьере прощения. А кабы побоялся выстрелов, возражают защитники, так из своего бы пистолета сначала выстрелил, прежде чем прощения просить. А он в лес его, заряженный, бросил. Нет, тут что-то другое вышло, оригинальное. Слушаю я, весело мне на них глядеть. Любезнейшие мои, говорю я, друзья и товарищи, не беспокойтесь, чтобы я в отставку подал, потому что я это уже и сделал. Я уже подал. Сегодня же в канцелярии, утром, и когда получу отставку, тогда тотчас же в монастырь пойду, для того и в отставку подаю. Как только я это сказал, расхохотались все до единого. Да ты с самого начала уведомил, ну теперь все и объясняется. Монаха судить нельзя, смеются, не унимаются. Да и не насмешливо вовсе, а ласково так смеются, весело. Полюбили меня вдруг все, даже самые ярые обвинители. И потом весь-то этот месяц, пока отставка не вышла, точно на руках меня носят. «Ах ты, монах!» — говорят. И всякий-то мне ласковое слово скажет. Отговаривать начали, жалеть даже. «Что ты над собой делаешь?» «Нет, — говорят, — он у нас храбрый». Он выстрел выдержал. «Из своего пистолета выстрелить мог». А это ему сон накануне приснился, чтобы он в монахи пошел. Вот он отчего. Точно то же почти произошло и в городском обществе. Прежде особенно-то и не примечали меня, а только принимали с радушием, а теперь вдруг все на перерыв узнали и стали звать к себе, сами смеются надо мной, а меня же любят. Замечу тут, что хотя о поединке нашем... Все вслух тогда говорили, но начальство это дело закрыло, ибо противник мой был генералу нашему близким родственником. А так как дело обошлось без крови, а как бы в шутку, да и я, наконец, в отставку подал, то и повернули действительно в шутку. И стал я тогда вслух и безбоязненно говорить, несмотря на их смех, потому что все же был смех не злобный, а добрый. Происходили же все эти разговоры больше по вечерам в дамском обществе. Женщины больше тогда полюбили меня слушать, и мужчин заставляли. Да как же это можно, чтоб я за всех виноват был? Смеется мне всякий в глаза, ну разве я могу быть за вас, например, виноват? Да где, отвечая им, вам это и познать, когда весь мир давно уже на другую дорогу вышел, и когда сущую ложь за правду считаем, да и от других такой же лжи требуем. Вот я раз в жизни взял, да и поступил искренно, и что же, стал для всех вас точно юродивый. Хоть и полюбили меня, а все же надо мной, говорю, смеетесь. Да как вас такого не любить? Смеется мне вслух хозяйка, а собрание в ней было многолюдное. Вдруг смотрю, поднимается из среды дам та самая молодая особа, из-за которой я тогда на поединок вызвал и которую столь недавно еще в невесты себе прочил. А я и не заметил, как она теперь на вечер приехала. Поднялась, подошла ко мне, протянула руку. — Позвольте мне, — говорит, — изъяснить вам, что я первая не смеюсь над вами, а напротив, со слезами благодарю вас и уважение мое к вам заявляю за тогдашний поступок ваш. Подошел тут и муж ее, а затем вдруг и все ко мне потянулись, чуть меня не целуют. Радостно мне стало, но пуще всех заметил я вдруг тогда одного господина, человека уже пожилого, тоже ко мне подходившего, которого я хотя прежде и знал по имени, но никогда с ним знаком не был, и до сего вечера даже и слова с ним не сказал. Г. Таинственный посетитель. Был он в городе нашем на службе уже давно. Место занимал видное. Человек был уважаемый всеми, богатый, славился благотворительностью, пожертвовал значительный капитал на богадельню и на сиротский дом. И много, кроме того, делал благодеяний тайно, без огласки, что все потом, по смерти его, и обнаружилось. Лет был около 50, и вид имел почти строгий, был малоречив. Женат же был не более 10 лет с супругой еще молодою, от которой имел 3 малолетних еще детей. Вот я на другой вечер сижу у себя дома, как вдруг отворяется моя дверь, и входит ко мне этот самый господин. А надо заметить, что жил я тогда уже не на прежней квартире, а как только подал в отставку, съехал на другую и нанял у одной старой женщины, вдовы-чиновницы, с ее прислугой. Ибо и переезд мой на сию квартиру произошел лишь потому только, что я, Афанасия, в тот же день, как с поединка вернулся, обратно в роту припроводил, ибо стыдно было в глаза ему глядеть после давешнего моего с ним поступка. До того наклонен стыдиться неприготовленный мирской человек даже иного справедливейшего своего дела. — Я, — говорит мне вошедший ко мне господин, — слушаю вас уже несколько дней в разных домах с большим любопытством и пожелал, наконец, познакомиться лично, чтобы поговорить с вами еще подробнее. Можете вы оказать мне, милостивый государь, такую великую услугу? Могу, говорю, с превеликим моим удовольствием и почту за особую честь. Говорю это ему, а сам почти испугался, до того он меня с первого разу тогда поразил. Ибо хоть и слушали меня и любопытствовали, но никто еще с таким серьезным и строгим внутренним видом ко мне не подходил. А этот еще сам в квартиру ко мне пришел. Сел он. «Великую, — продолжает он, — вижу в вас силу характера, ибо не побоялись истине послужить в таком деле, в каком рисковали за свою правду общее презрение от всех понести. Вы, может быть, очень меня преувеличенно хвалите? Говорю я ему, нет, не преувеличенно, отвечает мне. Поверьте, что совершить таковой поступок гораздо труднее, чем вы думаете. Я, собственно, продолжает он, этим только и поразился, и за этим к вам и пришел. Опишите мне, если не побрезгуете столь непристойным, может быть, моим любопытством, что именно ощущали вы в ту минуту, когда на поединке решились просить прощения, если только запомните. Не сочтите вопрос мой за легкомыслие. Напротив, имею, задавая таковой вопрос, свою тайную цель, которую, вероятно, и объясню вам впоследствии, если угодно будет Богу сблизить нас еще короче. Все время, как он говорил это, глядел я ему прямо в лицо и вдруг ощутил к нему сильнейшую доверенность, а кроме того, и необычайное, и с моей стороны любопытство, ибо почувствовал, что есть у него в душе какая-то своя, особая тайна. Вы спрашиваете, что я именно ощущал в ту минуту, когда у противника прощения просил, отвечаю я ему. Но я вам лучше с самого начала расскажу, чего другим еще не рассказывал. И рассказал ему все, что произошло у меня с Афанасием и как поклонился ему до земли. «Из всего сами можете видеть», — заключил я ему, — «что уже во время поединка мне легче было, ибо начал я еще дома, и раз только на эту дорогу вступил, то все дальнейшее пошло не только нетрудно, а даже радостно и весело». Выслушал он, смотрит так хорошо на меня. «Все это, — говорит, — чрезвычайно как любопытно. Я к вам еще и еще приду». И стал с тех пор ко мне ходить чуть не каждый вечер. И сдружились бы мы очень, если б он мне о себе говорил. Но о себе он не говорил почти ни слова, а все меня, обо мне же расспрашивал, несмотря на то, я очень его полюбил и совершенно ему доверился во всех моих чувствах, ибо мыслю, на что мне тайны его, вижу и без всего, что праведен человек. К тому же еще человек столь серьезный и неравный мне летами, а ходит ко мне юноши и мною не брезгает, и многому я от него научился полезному, ибо высокого ума был человек. «Что жизни есть рай?» — говорит вдруг мне. «Об этом я давно уже думаю». И вдруг прибавил. «Только ведь об этом и думаю». Смотрит на меня и улыбается. «Я больше вашего в этом, — говорит, — убежден, потом узнаете почему. Слушаю я это и думаю про себя. Это он, наверное, хочет мне нечто открыть. Рай, — говорит, — в каждом из нас затаен, вот он теперь и во мне кроется, и захочу, завтра же настанет он для меня в самом деле». И уже на всю мою жизнь. Гляжу с умилением, — говорит, — и таинственно на меня смотрит, точно вопрошает меня. А о том продолжает, что всякий человек за всех и за вся виноват, помимо своих грехов, то о том вы совершенно правильно рассудили. И удивительно, как вы вдруг в такой полноте могли сию мысль обнять. И воистину верно, что когда люди эту мысль поймут, то настанет для них Царствие Небесное уже не в мечте, а в самом деле. «А когда, — воскликнул я ему тут с горестью, — сие сбудется, и сбудется ли еще когда-нибудь? Не мечтали сие лишь только? А вот уж вы, — говорит, — не веруете. Проповедуете, а сами не веруете. Знаете же, что, несомненно, сия мечта, как вы говорите, сбудется, тому верьте, но не теперь, ибо на всякое действие свой закон. Дело это душевное, психологическое. Чтобы переделать мир по-новому, надо, чтобы люди сами психически повернулись на другую дорогу. Раньше, чем не сделаешься в самом деле всякому братом, не наступит братство». Никогда люди никакой наукой и никакой выгодой не сумеют безобидно разделиться в собственности своей и в правах своих. Все будет для каждого мало, и все будут роптать, завидовать и истреблять друг друга. Вы спрашиваете, когда сие сбудется? Сбудется, но сначала должен заключиться период человеческого уединения. «Какого это уединения?» — спрашиваю его. а такого, какое теперь везде царствует, и особенно в нашем веке, но не заключился еще весь и не пришел еще срок ему, ибо всякий-то теперь стремится отделить свое лицо наиболее, хочет испытать в себе самом полноту жизни, а между тем выходит изо всех его усилий вместо полноты жизни лишь полное самоубийство, ибо вместо полноты определения существа своего впадают в совершенное уединение. Ибо все-то в наш век разделились на единицы. Всякий уединяется в свою нору, всякий от другого отдаляется, прячется. И что имеет, прячет. И кончает тем, что сам от людей отталкивается и сам людей от себя отталкивает. Копит уединенно богатство и думает, сколь силен я теперь и сколь обеспечен. А и не знает безумный, что чем более копит, тем более погружается в самоубийственное бессилие, ибо привык надеяться на себя одного, и от целого отделился единицей, приучил свою душу не верить в людскую помощь, в людей и в человечество, и только трепещет того, что пропадут его деньги и приобретенные им права его». Повсеместно ныне ум человеческий начинает насмешливо не понимать, что истинное обеспечение лица состоит не в личном, уединенном его усилии, а в людской общей целостности. Но непременно будет так, что придет срок и сему страшному уединению, и поймут все разом, как неестественно отделились один от другого. Таково уже будет веяние времени. И удивятся тому, что так долго сидели во тьме, а света не видели. Тогда и явится знамение Сына Человеческого на небеси. Но до тех пор надо все-таки знамя беречь, и нет-нет, а хоть единично должен человек вдруг пример показать и вывести душу из уединения на подвиг братолюбивого общения, хотя бы даже и в чине юродивого. Это чтобы не умирала великая мысль. Вот в таких-то пламенных и восторгающих беседах проходили вечера наши один за другим. Я даже и общество бросил, и гораздо реже стал появляться в гостях, кроме того, что и мода на меня начала проходить. Говорю сие не в осуждение, ибо продолжали меня любить и весело ко мне относиться. Но в том, что мода действительно в свете царица немалая, в этом все же надо сознаться. На таинственного же посетителя моего стало я, наконец, смотреть в восхищении, ибо кроме наслаждения умом его, начал предчувствовать, что питает он в себе некий замысел и готовится к великому, может быть, подвигу. Может, и то ему нравилось, что я... наружно не любопытствовал о секрете его, ни прямо, ни намеком не расспрашивал. Но заметил я, наконец, что и сам он как бы начал уже томиться желанием открыть мне нечто. По крайней мере, это уже очень стало видно примерно месяц спустя, как он стал посещать меня. «Знаете ли вы, — спросил он меня однажды, — что в городе очень о нас обоих любопытствуют и дивятся тому, что я к вам столь часто хожу. Но пусть их, ибо скоро все объяснится». Иногда вдруг нападало на него чрезвычайное волнение, и почти всегда в таких случаях он вставал и уходил. Иногда же долго и как бы пронзительно смотрит на меня, думаю, что-нибудь сейчас да и скажет, а он вдруг перебьет и заговорит о чем-нибудь известном и обыкновенном. Стал тоже часто жаловаться и на головную боль. И вот однажды, совсем даже неожиданно, после того, как он долго и пламенно говорил, вижу, что он вдруг побледнел. Лицо совсем перекосилось, сам же на меня глядит, как в упор. — Что с вами? — говорю. — Уж не дурно ли вам? А он именно на головную боль жаловался. — Я... знаете ли вы... «Я человека убил».
проговорил, да улыбается, а сам белый как мел. Зачем это он улыбается? Пронзила мне мысль это вдруг с сердца, прежде чем я еще что-либо сообразил. Сам я побледнел. — Что вы это? — кричу ему. — Видите ли, — отвечает мне все с бледной усмешкой, — как дорого мне стоило сказать первое слово. Теперь сказал и, кажется, стал на дорогу. — Поеду. Долго я ему не верил, да и не в один раз поверил, а лишь после того, как он дня три ходил ко мне и все мне в подробности рассказал. Считал я его за помешанного, но кончил тем, что убедился, наконец, явно, с превеликою горестью и удивлением. Было им совершено великое и страшное преступление 14 лет перед тем, над одной богатой госпожой, молодою и прекрасной собой, вдовой-помещицей, имевшей в городе нашем для приезда собственный дом. Почувствовав к ней любовь великую, сделал он ей изъяснение в любви и начал склонять ее выйти за него замуж. Но она отдала уже свое сердце другому, одному знатному, немалого чина военному, бывшему в то время в походе и которого ждала она, однако, скоро к себе. Предложение его она отвергла, а его попросила к себе не ходить. Перестав ходить, он, зная расположение ее дома, пробрался к ней ночью из сада через крышу с превеликою дерзостью, рискуя быть обнаруженным. Но, как весьма часто бывает, все с необыкновенной дерзостью совершаемые преступления чаще других и удаются. Через слуховое окно, войдя на чердак дома, он спустился к ней вниз в жилые комнаты по лесенке с чердака, зная, что дверь, бывшая в конце лесенки, не всегда, по небрежности слуг, запиралась на замок. Понадеялся на оплошность сию и в сей раз, и как раз застал. Пробравшись в жилые покои, он в темноте прошел в ее спальню, в которой горела лампада. И как нарочно обе горничные ее девушки ушли потихоньку, без спросу, по соседству на именинную пирушку, случившуюся в той же улице. Остальные же слуги и служанки спали в людских и в кухне, в нижнем этаже. При виде спящей разгорелась в нем страсть, а затем схватила его сердце мстительная ревнивая злоба, и, не помня себя, как пьяный, подошел и вонзил ей нож прямо в сердце, так что она и не вскрикнула. Затем с адским и с преступнейшим расчетом устроил так, чтобы подумали на слуг. Не побрезгал взять ее кошелек, отворил ключами, которые вынул из-под подушки ее комод, и захватил из него некоторые вещи, именно так, как бы сделал невежа слуга, то есть ценные бумаги оставил, а взял одни деньги. Взял несколько золотых вещей покрупнее, а драгоценнейшими в 10 раз, но малыми вещами пренебрег. Захватил еще кое-что себе на память, но о сем после. Совершив сие ужасное дело, вышел прежним путем. Ни на другой день, когда поднялась тревога, и никогда потом во всю жизнь никому и в голову не пришло заподозрить настоящего злодея. Да и о любви его к ней никто не знал, ибо был и всегда характера молчаливого и несообщительного, и друга, которому поверял бы, душу свою не имел. Считали же его просто знакомым убитой, и даже не столь близким, ибо в последние 2 недели он и не посещал ее. Заподозрили же тотчас крепостного слугу ее Петра, и как раз сошлись все обстоятельства, чтобы утвердить сие подозрение, ибо слуга этот знал, и покойница сама не скрывала, что намерена его в солдата отдать, в зачет следуемого с ее крестьян рекрута, так как был одинок и дурного сверх того поведения. Слышали, как он в злобе пьяный грозился в питейном доме убить ее. За 2 же дня до ее кончины сбежал и проживал где-то в городе в неизвестных местах. На другой же день после убийства нашли его на дороге при выезде из города. мертво-пьяного, имевшего в кармане своем нож, да еще с запачканную почему-то в крови правую ладонью. Утверждал, что кровь шла из носу, но ему не поверили. Служанки же повинились, что были на пирушке и что входные двери с крыльца оставались незапертыми до их возвращения. Да и множество сверх того являлось подобных всему признаков, по которым неповинного слугу и захватили. Арестовали его и начали суд, но как раз через неделю арестованный заболел в горячке и умер в больнице без памяти. Тем дело и кончилось. Предали воле Божией. И все, и судьи, и начальство, и все общество остались убеждены, что совершил преступление никто, как умерший слуга. А за сим началось наказание. Таинственный гость, а теперь уже друг мой, поведал мне, что вначале даже и совсем не мучился угрызениями совести. Мучился долго, но не тем, а лишь сожалением, что убил любимую женщину, что ее нет уже более, что, убив ее, убил любовь свою, тогда как огонь страсти оставался в крови его. Но о пролитой неповинной крови, об убийстве человека он почти тогда и не мыслил. Мысль же о том, что жертва его могла стать супругой другого, казалась ему невозможною, а потому долгое время убежден был в совести своей, что и не мог поступить иначе. Томил его несколько в начале арест слуги, но скорая болезнь, а потом и смерть арестанта успокоили его, ибо умер тот, по всей очевидности, рассуждал он тогда, не от ареста или испуга, от простудной болезни, приобретенной именно в одни его бегов, когда он мертво-пьяный валялся целую ночь на сырой земле. Краденные же вещи и деньги мало смущали его, ибо, все так же рассуждал он, сделана кража не для корысти, а для отвода подозрений в другую сторону. Сумма же краденого была незначительная, и он в скорости всю эту сумму и даже гораздо большую пожертвовал на учредившуюся у нас в городе богадельню. Нарочно сделал сие для успокоения совести насчет кражи. И замечательно, на время и даже долгое действительно успокоился. Сам передавал мне это. Пустился он тогда в большую служебную деятельность. Сам напросился на хлопотливые и трудные поручения, занимавшие его года два, и, будучи характера сильного, почти забывал происшедшее. Когда же вспоминал, то старался не думать о нем вовсе. Пустился и в благотворительность, много устроил и пожертвовал в нашем городе, заявил себя и в столицах, был избран в Москве и в Петербурге членом тамошних благотворительных обществ. Но все же стал, наконец, задумываться с мучением не в подъем своим силам. Тут понравилась ему одна прекрасная и благоразумная девица, и он в скорости женился на ней, мечтая, что женитьбой прогонит уединенную тоску свою. А вступив на новую дорогу и исполняя ревностно долг свой относительно жены и детей, удалиться от старых воспоминаний вовсе. Но как раз случилось противное сему ожиданию. Еще в первый месяц брака стала его смущать беспрерывная мысль. «Вот жена любит меня». Ну что, если бы она узнала? Когда стала беременна первым ребенком и поведала ему это, он вдруг смутился. «Даю жизнь, осамотнил жизнь. Пошли дети. Как я смею любить, учить и воспитать их? Как буду про добродетелям говорить? Я кровь пролил. Дети растут прекрасные, хочется их ласкать, а я не могу смотреть на их невинные ясные лики. Недостоин того. Наконец начала ему грозно и горько мерещиться кровь убитой жертвы, погубленная молодая жизнь ее, кровь, вопиющая об отмщении. Стал он видеть ужасные сны, но, будучи тверд сердцем, сносил муку долго. «Искуплю все сею тайною мукой моею». Но напрасной была и сия надежда. Чем дальше, тем сильнее становилось страдание в обществе. За благотворительную деятельность стали его уважать, хотя и боялись все строгого и мрачного характера его. Но чем более стали уважать его, тем становилось ему невыносимее. Признавался мне, что думал было убить себя. Но вместо того начала мерещиться ему иная мечта. Мечта, которую считал он вначале невозможную и безумную, но которая так присосалась, наконец, к его сердцу, что и оторвать нельзя было. Мечтал он так — восстать, выйти перед народ и объявить всем, что убил человека. Года три он проходил с этой мечтой, мерещилась она ему все в разных видах. Наконец уверовал всем сердцем своим, что, объявив свое преступление, излечит душу свою несомненно и успокоится раз навсегда. Но, уверовав, почувствовал в сердце ужас, ибо как исполнить? И вдруг произошел этот случай на моем поединке. Глядя на вас, я теперь решился. Я смотрю на него. И неужели, — воскликнул я ему, всплеснув руками, — такой малый случай мог решимость такую в вас породить? — Решимость моя 3 года рождалась, — отвечает мне, — а случай ваш дал ей только толчок. Глядя на вас, упрекнул себя и вам позавидовал. Проговорил он мне это даже с суровостью. — Да вам и не поверят, — заметил я ему, — 14 лет прошло. — Доказательства имею великие. Представлю. И заплакал я тогда, облобызал его. — Одно решите мне, одно, — сказал он мне, — точно от меня теперь все и зависело. — Жена, дети... Жена умрет, может быть, с горя, а дети хоть и не лишатся дворянства и имения, но дети ворнака и навек. А память-то, память, какую в сердцах их по себе оставлю. Молчу я. А расстаться-то с ними, оставить навеки, ведь навек, навек! Сижу я молча, про себя молитву шепчу. Встал я, наконец, страшно мне стало. — Что же? — смотрит на меня. — Идите, — говорю, — объявите людям. Все минется, одна правда останется. Дети поймут, когда вырастут, сколько в великой решимости вашей было великодушия. Ушел он тогда от меня как бы и впрямь решившись. Но все же более 2 недель потом ко мне ходил каждый вечер сряду, все приготовлялся, все не мог решиться. Измучил он мое сердце. То приходит тверд и говорит с умилением, «Знаю, что наступит рай для меня. Тотчас же и наступит, как объявлю. 14 лет был в аде. Пострадать хочу. Приму страдания и жить начну». Неправда и свет, пройдешь да назад не воротишься, теперь не только ближнего моего, но и детей моих любить не смею. Господи, да ведь поймут же дети, может быть, чего стоило мне страдание мое, и не осудят меня. Господь не в силе, а в правде. Поймут все подвиг ваш, — говорю ему, — не сейчас, так потом поймут. Ибо правде послужили, высшей правде, неземной. И уйдет он от меня как бы утешенный, а на завтра вдруг опять приходит злобный, бледный, говорит насмешливо. Каждый раз, как вхожу к вам, вы смотрите с таким любопытством, опять, дескать, не объявил. Подождите, не презирайте очень. Не так ведь оно легко сделать, как вам кажется. Я, может быть, еще и не сделаю вовсе. Не пойдете же вы на меня доносить тогда, а? А я, бывало, не только что смотрел с любопытством неразумным, я и взглянуть-то на него боялся. Измучен был я до болезни. и душа моя была полна слез. Ночной даже сон потерял.
Я сейчас, — продолжает Аджуны, — понимаете ли вы, что такое жена? Детки, когда я уходил, прокричали мне: «Прощайте, папа, приходите скорее к нам». Детское чтение читать? Нет, вы этого не понимаете. Чужая беда не дает ума. Сам сверкает глазами, губы запрыгали. Вдруг стукнул о стол кулаком так, что вещи на столе вспрыгнули.
Такой мягкий человек, в первый раз с ним случилось.
— Да нужно ли? — воскликнул. — Да надо ли? Ведь никто осужден не был, никого в каторгу из-за меня не сослали. Слуга от болезни помер. А за кровь, пролиянную я, мучениями был наказан. Да и не поверит мне вовсе. Никаким доказательством моим не поверит. Надо ли объявлять? Надо ли? За кровь, пролитую, я всю жизнь готов еще мучиться, только чтобы жену и детей не поразить. Будет ли справедливо их погубить с собою? Не ошибаемся ли мы? Где тут правда? Да и познают ли правду эту люди, оценят ли, почтут ли ее? Господи, мыслю про себя, о почтении людей думает в такую минуту. И до того жалко мне стало его тогда, что, кажись, сам бы разделил его участь, лишь бы облегчить его. Вижу, он как иступленный. Ужаснулся я, поняв уже не умом одним, а живою душой, чего стоит такая решимость. — Решайте же судьбу! — воскликнул опять. — Идите и объявите! — прошептал я ему. Голосу во мне не хватило, но прошептал я твердо. Взял я ту со стола Евангелие, русский перевод, и показал ему от Иоанна, глава 12, стих 24. «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Я этот стих только что прочел перед его приходом. Прочел он, правда говорит, но усмехнулся горько. Да, в этих книгах, — говорит, помолчав, — ужас, что такое встретишь. Под нос-то их легко совать. А кто это их писал? Неужели люди? Дух святой писал, — говорю. Болтать-то вам легко, — усмехнулся он еще, но уже... Почти ненавистно взял я книгу опять, развернул в другом месте и показал ему к евреям, глава 10, стих 31, прочел он. «Страшно впасть в руки Бога Живаго». Прочел он, да так и отбросил книгу, задрожал весь даже. «Страшный стих, — говорит, — нечего сказать, подобрали». Встал со стула. «Ну, — говорит, — прощайте. Может, больше не приду. В раю увидимся». «Значит, 14 лет, как уже впал я в руки Бога Живаго. Вот как эти 14 лет, стало быть, называются. Завтра попрошу эти руки, чтобы меня отпустили. Хотел было я обнять и облобызать его, да не посмел». Искривленно так лицо у него было и смотрел тяжело. Вышел он. Господи, думал я, куда пошел человек? Бросился я тут на колени пред иконой и заплакал о нем при Святой Богородице, скорой заступнице и помощнице. С полчаса прошло, как я в слезах на молитве стоял, и была уже поздняя ночь, часов около 12. Вдруг смотрю, отворяется дверь, и он входит снова. Я изумился. — Где же вы были? — спрашиваю его. — Я, — говорит, — я, кажется, что-то забыл. Платок, кажется. — Ну, хоть ничего не забыл. Дайте присесть-то.
сел на стул. Я стою над ним. «Сядьте», — говорит, — «и вы». Я сел. Просидели минуты с две, смотрит на меня пристально. И вдруг усмехнулся. Запомнил я это. Затем встал, крепко обнял меня и поцеловал. «Попомни», — говорит, — «как я к тебе в другой раз приходил. Слышишь, попомни это». «Первый раз мне ты сказал», — и ушел. «Завтра», — подумал я. Так оно и сбылось. И не знал я всей вечер, что на завтра как раз приходится день рождения его. Сам я в последние дни никуда не выходил, а потому и узнать не мог ни от кого. В этот же день у него каждогодно бывало большое собрание, съезжался весь город. Съехались и теперь, и вот после обеденной трапезы выходит он на средину, а в руках бумага, форменное донесение по начальству. А так как начальство его было тут же, то тут же и прочел бумагу вслух всем собравшимся. А в ней полное описание всего преступления во всей подробности. «Как изверга себя извергаю из среды людей. Бог посетил меня», — заключил бумагу. «Пострадать хочу». Тут же вынес и выложил на стол все, чем мнил доказать свое преступление и что 14 лет сохранял золотые вещи убитые, которые похитил, думая отвлечь от себя подозрения, медальон и крест ее, снятые с шеи, в медальоне портрет ее жениха, записную ее книжку и, наконец, 2 письма. Письмо жениха ее к ней с извещением о скором прибытии и ответ ее на сие письмо, которое начала и не дописала, оставила на столе, чтобы завтра отослать на почту. Оба письма захватил он с собою. Для чего? Для чего потом сохранял 14 лет вместо того, чтобы истребить как улику? И вот что же случилось. Все пришли в удивление и в ужас, и никто не захотел поверить. Хотя все выслушали с чрезвычайным любопытством, но как от больного. А несколько дней спустя уже совсем решено было во всех домах и приговорено, что несчастный человек помешался. Начальство и суд не могли не дать хода делу, но приостановились и они, хотя представленные вещи и письма и заставили размышлять. Но решено было и тут, что если сии документы оказались бы верными, то все же окончательное обвинение не могло бы быть произнесено на основании только сих документов. Да и вещи все он мог иметь от нее самой, как знакомой ее и по доверенности. Слышал я, впрочем, что подлинность вещей была потом проверена через многих знакомых и родных убитой, и что сомнений в том не было. Но делу сему опять не суждено было завершиться. Дней через 5 все узнали, что страдалец заболел и что опасаются за жизнь его. Какую болезнью он заболел, не могу объяснить. Говорили, что расстройством сердцебиения. Но известно стало, что совет докторов по настоянию супруги его свидетельствовал и душевное его состояние, и что вынесли заключение, что помешательство уже есть. Я ничего не выдал, хотя и бросились расспрашивать меня, но когда пожелал его навестить, то долго мне возбраняли, главная супруга его. «Это вы, — говорит мне, — его расстроили. Он и прежде был мрачен, а в последний год все замечали в нем необыкновенные волнения и странные поступки. А тут как раз вы его погубили». Это вы его зачитали. Не выходил он от вас целый месяц. И что же? Не только супруга, но и все в городе накинулись на меня и меня обвинили. Это все вы, говорят. Я молчу, да и рад в душе, ибо узрел несомненную милость Божию к восставшему на себя и казнившему себя. А помешательству его... Я верить не мог. Допустили, наконец, и меня к нему. сам потребовал того настоятельно, чтобы проститься со мной. Вошел я и как раз увидел, что не только дни, но и часы его сочтены. Был он слаб, желт, руки трепещут, сам задыхается, но смотрит умиленно и радостно. — Свершилось, — проговорил мне.
— Давно жажду видеть тебя.
Что не приходил? Я ему не объявил, что меня не допускали к нему. Бог жалился надо мной и зовет к себе. Знаю, что умираю, но радость чувствую, и мир после стольких лет впервые. Разом ощутил в душе моей рай, только лишь исполнил, что надо было. Теперь уже смею любить детей моих и лобызать их. Мне не верят, и никто не поверил, ни жена, ни судьи мои, не поверят никогда и дети. Милость Божию вижу всем детям моим. Умру, и имя мое будет для них незапятнано. А теперь предчувствую Бога. Сердце как в раю веселится. Долг исполнил. Говорить не может, задыхается, горячо мне руку жмет, пламенно глядит на меня. Но недолго мы беседовали. Супруга его беспрерывно к нам заглядывала, но успел таки шепнуть мне. А помнишь ли, как я к тебе тогда в другой раз пришел в полночь? Еще запомнить тебе велел. Знаешь ли, для чего я входил? Я ведь убить тебя приходил. Я так и вздрогнул. Вышел я тогда от тебя во мрак, бродил по улицам и боролся с собою, и вдруг возненавидел тебя до того, что едва сердце вынесло. Теперь, думаю, он единый связал меня, и судья мой, не могу же отказаться от завтрашней казни моей, ибо он все знает. И не то, чтоб я боялся, что ты донесешь, не было и мысли о сём. Но думаю, как я стану глядеть на него, если не донесу на себя. И хотя бы ты был за 39 земель, но жив все равно, невыносима эта мысль, что ты жив и все знаешь, и меня судишь. Возненавидел я тебя, будто ты всему причиной и всему виноват. Воротился я к тебе тогда, помню, что у тебя на столе лежит кинжал. Я сел и тебя сесть попросил, и целую минуту думал, если б я убил тебя, то все равно бы погиб за это убийство, хотя бы и не объявил о прежнем преступлении. Но о сем я не думал вовсе и думать не хотел в ту минуту. Я только тебя ненавидел и отомстить тебе желал изо всех сил за все. Но Господь мой поборол дьявола в моем сердце. Знай, однако, что никогда ты не был ближе от смерти. Через неделю он помер. Гроб его до могилы провожал весь город. Протоиерей сказал прочувствованное слово. Оплакивали страшную болезнь, прекратившую дни его. Но весь город восстал на меня, когда похоронили его, и даже принимать меня перестали. Правда, некоторые вначале немногие, а потом все больше и больше стали веровать в истину его показаний и очень начали посещать меня и расспрашивать с большим любопытством и радостью. Ибо любит человек падение праведного и позор его. Но я замолчал и в скорости из города совсем выбыл, а через 5 месяцев удостоился Господом Богом стать на путь твердый и благолепный, благословляя перст
невидимый мне столь явно сей путь указавший, а многострадального раба Божия Михаила памятую в молитвах моих. Глава третья. Из бесед и поучений старца Зосимы. Д. Нечто об иноке русском и о возможном значении его. Отцы и учители, что есть инок? В просвещенном мире слово сие произносится в наши дни у иных уже с насмешкой, а у некоторых и как бранное. И чем дальше, тем больше. Правда, ох, правда, много и в монашестве тунеядцев, плотоугодников, сластолюбцев и наглых бродяг. Но сие указывают образованные светские люди. Вы, дескать, лентяи, бесполезные члены общества, живете чужим трудом, бесстыдные нищие. А между тем, сколь много в монашестве смиренных и кротких, жаждущих уединения и пламенной в тишине молитвы. На сих меньшие указывают и даже обходят молчанием вовсе. И сколь подивились бы, если скажу, что от сих кротких и жаждущих уединенной молитвы выйдет, может быть, еще раз спасение земли русской, ибо воистину приготовлены в тишине на день и час, и месяц, и год. Образ Христов хранят пока в уединении своем благолепно и неискаженно, в чистоте правды Божией, от древнейших отцов, апостолов и мучеников, и когда надо будет, явят его поколебавшейся правде мира. Сия мысль великая, от востока звезда сия высияет. Так мыслю об иноке, и неужели ложно, неужели надменно? Посмотрите у мирских и во всем превозносящемся над народом Божиим мире, не исказился ли в нем лик Божий и правда его? У них наука, а в науке лишь то, что подвержено чувствам. Мир же духовный, высшая половина существа человеческого отвергнута вовсе, изгнана с неким торжеством, даже с ненавистью. Провозгласил мир свободу, в последнее время особенно, и что же видим в этой свободе ихней? Одно лишь рабство и самоубийство, ибо мир говорит: имеешь потребности, а потому насыщай их, ибо имеешь права такие же, как и у знатнейших и богатейших людей. Не бойся насыщать их, но даже приумножай. Вот нынешнее учение мира. В этом и видит свободу. И что же выходит из всего права на приумножение потребностей? У богатых уединение и духовное самоубийство, у бедных зависть и убийство, ибо права-то дали, а средств насытить потребности еще не указали. Уверяет, что мир, чем далее, тем более единица, слагается в братское общение тем, что сокращает расстояние, передает по воздуху мысли. Увы, не верьте таковому единению людей, понимая свободу как приумножение и скорое утоление потребностей, искажают природу свою, ибо зарождают в себе много бессмысленных и глупых желаний, привычек и нелепейших выдумок, живут лишь для зависти друг к другу, для плотоугодия и чванства. Иметь обеды, выезды, экипажи, чины, рабов, прислужников считается уже такой необходимостью, для которой жертвуют даже жизнью, честью и человеколюбием, чтобы утолить эту необходимость, и даже убивают себя, если не могут утолить ее. У тех, которые не богаты, то же самое видим, а у бедных не утоление потребностей, зависть, пока заглушаются пьянством. Но вскоре вместо вина упьются и кровью, к тому их ведут. Спрашиваю я вас, свободен ли такой человек? Я знал одного борца за идею, который сам рассказывал мне, что когда лишили его в тюрьме табаку, то он до того был измучен лишением сим, что чуть не пошел и не предал свою идею, чтобы только дали ему табаку. А ведь этакой говорит, за человечество бороться иду. Ну, куда такой пойдет? И на что он способен? На скорый поступок разве? А долго не вытерпит. И не дивно, что вместо свободы впали в рабство, а вместо служения братолюбию и человеческому единению впали напротив. В отъединение и уединение, как говорил мне в юности моей таинственный гость и учитель мой. А потому в мире все более и более угасает мысль о служении человечеству, о братстве и целостности людей, и воистину встречается мысль сия даже уже с насмешкой. Ибо как отстать от привычек своих? Куда пойдет сей невольник, если столь привык утолять бесчисленные потребности свои, которые сам же навыдумал? В уединении он, и какое ему дело до целого? И достигли того, что вещей накопили больше, а радости стало меньше. Другое дело путь иноческий. Над послушанием, постом и молитвой даже смеются, а между тем лишь в них заключается путь к настоящей истинной уже свободе. Отсекаю от себя потребности лишние и ненужные, самолюбивую и гордую волю мою смиряю и бичую послушанием». И достигаю тем с помощью Божьей свободы духа, а с нею и веселье духовного. Кто же из них способнее вознести великую мысль и пойти ей служить, уединенный ли богач, или сей освобожденный от тиранства вещей и привычек? Инока корят его уединением. Уединился ты, чтобы себя спасти в монастырских стенах, а братское служение человечеству забыл. Но посмотрим еще, кто более братолюбию поусердствует, ибо уединение не у нас, а у них. Но не видят всего. От нас издревле деятели народные выходили. Отчего же не может их быть и теперь? Те же смиренные, кроткие, постники и молчальники восстанут и пойдут на великое дело. От народа спасение Руси. Русский же монастырь искони был с народом. Если же народ в уединении, то и мы в уединении. Народ верит по-нашему, а не верующий деятель. У нас в России ничего не сделает, даже будь он искренен сердцем и умом гениален. Это помните. Народ встретит атеиста и поборет его, и станет единая православная Русь. Берегите же народ и оберегайте сердце его. В тишине воспитайте его. Вот ваш иноческий подвиг, ибо сей народ — богоносец. Е. Нечто о господах и слугах, и о том, возможно ли господам и слугам стать взаимно по духу братьями. Боже! Кто говорит, и в народе грех, а пламень — растление умножается даже видимо, ежечасно, сверху идет. Наступает и в народе уединение. Начинаются кулаки и мироеды, уже купец все больше и больше желает почестей, стремится показать себя образованным, образования не имея немало, а для сего гнусно пренебрегает древним обычаем и стыдится даже веры отцов. Ездит к князьям, а всего-то сам мужик порченный. Народ загноился от пьянства и не может уже отстать от него. А сколько жестокости в семье, к женам, к детям даже, от пьянства все. Видал я на фабриках девятилетних даже детей, хилых, чахлых, согбенных и уже развратных. Душная палата, стучащая машина, весь божий день работы, развратные слова и вино, вино, а то ли надо душе такого малого еще дитяти? Ему надо солнце, детские игры и всюду светлый пример, и хоть каплю любви к нему. Да не будет же сего, иноки, да не будет истязаний детей». «Восстаньте и проповедайте сие скорее, скорее! Но спасет Бог Россию, ибо хоть и развратен простолюдин, и не может уже отказать себе во смрадном грехе, но все же знает, что проклят Богом его смрадный грех, и что поступает он худо, греша. Так что неустанно еще верует народ наш в правду». Бога признает, умилительно плачет. Не то у высших. Те во след науки хотят устроиться справедливо одним умом своим, но уже без Христа, как прежде, и уже провозгласили, что нет преступления, нет уже греха. Да оно и правильно по-ихнему, ибо если нет у тебя Бога, то какое же тогда преступление? В Европе восстает народ на богатых уже силой, и народные вожаки повсеместно ведут его к крови и учат, что прав гнев его. Но проклят гнев их, ибо жесток. А Россию спасет Господь, как спасал уже много раз. Из народа спасение выйдет, из веры и смирения его. Отцы и учители! Берегите веру народа, и не мечта сие. Поражало меня всю жизнь в великом народе нашем его достоинство, благолепное и истинное сам видел, сам свидетельствовать могу, видел и удивлялся, видел, несмотря даже на смрад грехов и нищий вид народа нашего. Не раболепен он, и это после рабства двух веков. Свободен видом и обращением, но безо всякой обиды, и не мстителен, и независтлив. Ты знатен, ты богат, ты умен и талантлив, и пусть. Благослови тебя Бог, чту тебя, но знаю, что и я человек. Тем, что без зависти чту тебя, тем ты и достоинство мое являю пред тобой человеческое». Воистину, если не говорят сего, ибо не умеют еще сказать сего, то так поступают, сам видел, сам испытывал. И верите ли, чем беднее и ниже человек наш русский, тем и более в нем сей благолепной правды заметно, ибо богатые из них кулаки и мироеды во множестве уже развращены, и много-много тут от нерадения и несмотрение нашего вышло. Но спасет Бог людей своих, ибо велика Россия смирением своим. Мечтаю видеть, и как бы уже вижу ясно наше грядущее, ибо будет так, что даже самый развращенный богач наш кончит тем, что устыдится богатство своего пред бедным, а бедный, видя смирение сие, поймет и уступит ему с радостью и лаской, ответит на благолепный стыд его. Верьте, что кончится сим, на то идет. Лишь в человеческом духовном достоинстве равенство. И сие поймут лишь у нас. Были бы братья, будет и братство. А раньше братства никогда не разделится. Образ Христов храним и воссияет, как драгоценный алмаз всему миру. Буде! Буде! Отцы и учители, произошло раз со мною умилительное дело. Странствуя, встретил я однажды в губернском городе К. бывшего моего денщика Афанасия. А с тех пор, как я расстался с ним, прошло уже тогда 8 лет. Нечаянно увидел меня на базаре, узнал, подбежал ко мне, и, Боже, сколь обрадовался, так и кинулся ко мне. «Батюшка, барин, вы ли это? Да неужто вас вижу?» Повел меня к себе. Был уже он в отставке, женился, 2 детей младенцев уже прижил. Проживал с супругой своею мелким торгом на рынке сладка. Комнатка у него была бедная, но чистенькая, радостная. Усадил меня, самовар поставил. За женой послал, точно я праздник, какой ему сделал, у него появившись. Подвел ко мне деток. «Благословите, батюшка». «Мне ли благословлять?» — отвечаю ему. «Инок я простой и смиренный. Бога о них помолю, а тебе, Афанасий Павлович, и всегда, на всяк день, с того самого дня Бога молю, ибо с тебя, говорю, все и вышло». И объяснил ему я это, как умел. «Так что же человек?» Смотрит на меня и все не может представить, что я прежний барин его, офицер, пред ним теперь в таком виде и в такой одежде. Заплакал даже. «Чего же ты плачешь?» — говорю ему. «Незабвенный ты человек. Лучше повеселись за меня душой, милый, ибо радостен и светил путь мой». Многого не говорил, а все охал и качал на меня головой умиленно. «Где же ваше, — спрашивает, — богатство?» Отвечаю ему. «В монастырь отдал. А живем мы в общежитии?» После чаю стал я прощаться с ним, и вдруг вынес он мне полтину, жертву на монастырь, а другую полтину, смотрю, сует мне в руку и торопится. «Это уж вам, — говорит, — странному путешествующему пригодится вам, может, батюшка». Принял я его полтину, поклонился ему и супруге его, и ушел обрадованный. И думаю дорогой, вот мы теперь оба, и он у себя, и я идущий. Ох, им должно быть, да усмехаемся радостно, в веселье сердца нашего, покивая головой и вспоминая, как Бог привел встретиться. И больше я уж с тех пор никогда не видал его. Был я ему господином, а он мне слуга, а теперь... Как облобызались мы с ним любовно и в духовном умилении, между нами великое человеческое единение произошло. Думал я о сём много, а теперь мыслю так. Неужели так недоступно уму, что сие великое и простодушное единение могло бы в свой срок и повсеместно произойти меж наших русских людей? Верую, что произойдет, и сроки близки. А про слуг прибавлю следующее. Сердился я прежде юношей на слуг много. Кухарка горячо подала, денщик платье не вычистил. Но озарила меня тогда вдруг мысль моего милого брата, которую слышал от него в детстве моем. «Стою ли я того... И весь-то, чтобы мне другой служил, а чтоб я за нищету и темноту его им помыкал». И подивился я тогда же, сколь самые простые мысли, воочию ясные, поздно появляются в уме нашем. Без слуг невозможно в миру. Но так сделай, чтобы был у тебя твой слуга свободнее духом, чем если бы был не слугой. И почему я не могу быть слугой слуге моему и так, чтобы он даже видел это и уж безо всякой гордости с моей стороны, а с его неверия. Почему не быть слуге моему как бы мне родным, так что приму его, наконец, в семью свою и возрадуюсь всему? Даже и теперь еще это так исполнимо, но послужит основанием к будущему уже великолепному единению людей, когда не слуг будет искать себе человек, и не в слуг пожелает обращать себе подобных людей, как ныне, а напротив, и со всех сил пожелает стать сам всем слугой по Евангелию. И неужели сие мечта, чтобы под конец человек находил свои радости лишь в подвигах просвещения и милосердия, а не в радостях жестоких, как ныне, в объедении, блуде, чванстве, хвастовстве и завистливом превышении одного над другим? Твердо верую, что нет, и что время близко. Смеются и спрашивают, когда же сие время наступит, и похоже ли на то, что наступит? Я же мыслю, что мы со Христом это великое дело решим. И сколько же было идей на земле в истории человеческой, которые даже за 10 лет немыслимы были, и которые вдруг появлялись, когда приходил для них таинственный срок их, и проносились по всей земле. Так и у нас будет. И воссияет миру народ наш, и скажут все люди: камень, который отвергли зиждущие, стал главою угла. А насмешников вопросить бы самих: если у нас мечта, то когда же вы-то воздвигнете здание свое и устроитесь справедливо лишь умом своим, без Христа? Если же и утверждают сами, что они-то напротив и идут к единению, то воистину веруют в сие лишь самые из них простодушные, так что удивиться даже можно сему простодушию. Воистину у них мечтательной фантазии более, чем у нас. Мыслят устроиться справедливо, но, отвергнув Христа, кончат тем, что зальют мир кровью, ибо кровь зовет кровь, а извлекший меч погибнет мечом. И если бы не обетование Христово, то так и истребили бы друг друга даже до последних 2 человек на земле. Да и сии 2 последние не сумели бы в гордости своей удержать друг друга. Так что и последний истребил бы предпоследнего, а потом и себя самого. И сбылось бы, если бы не обетование Христово, что ради кротких и смиренных сократится дело сие. Стал я тогда еще в офицерском мундире после поединка моего говорить про слуг в обществе. И все-то, помню, на меня дивились. Что же нам говорят? Посадить слугу на диван, да ему чай подносить? А я тогда им в ответ: почему же не так, хотя бы только иногда? Все тогда засмеялись. Вопрос их был легкомысленный, а ответ мой неясный. Но мыслю, что была в нем и некая правда. Ж. О молитве, о любви и о соприкосновении мирам иным. Юноша, не забывай молитвы. Каждый раз в молитве твоей, если искренно, мелькнет новое чувство, а в нем и новая мысль, которую ты прежде не знал, и которая вновь ободрит тебя, и поймешь, что молитва есть воспитание. Запомни еще: на каждый день и когда лишь можешь, тверди про себя: Господи, помилуй всех днесь пред Тобою представших. Ибо в каждый час и каждое мгновение тысячи людей покидают жизнь свою на земле, и души их становятся пред Господом. И сколь многие из них расстались с землею отъединенно, Никому неведомо, в грусти и тоске, что никто-то не пожалеет о них и даже не знает о них вовсе, жили ли они или нет. И вот, может быть, с другого конца земли вознесется ко Господу за упокой его и твоя молитва, хотя бы ты и не знал его вовсе, а он тебя. Сколь умилительно душе его, ставшей в страхе пред Господом, почувствовать в тот миг, что есть из-за него молельщик, что осталось на земле человеческое существо и его любящее. Да и Бог милостивее воззрит на обоих вас, ибо если уже ты столь пожалел его, то кольми паче пожалеет он, бесконечно более милосердный и любовный, чем ты, и простит его тебя ради. Братья, не бойтесь греха людей, любите человека и во грехе его, ибо сие уж подобие божеской любви и есть верх любви на земле. Любите все, создание Божие и целое, и каждую песчинку, каждый листик, каждый луч Божий любите. Любите животных, любите растения, любите всякую вещь. Будешь любить всякую вещь, и тайну Божию постигнешь в вещах. Постигнешь однажды, и уже неустанно начнешь ее познавать все далее и более на всяк день. И полюбишь, наконец, весь мир, уже всецелою, всемирную любовью. Животных любите, им Бог дал начало мысли и радость безмятежную. Не возмущайте же ее, не мучьте их, не отнимайте у них радости. Не противьтесь мысли Божией, человек, не возносись над животными. Они безгрешны, а ты со своим величием гноишь землю своим появлением на ней и след свой гнойный оставляешь после себя. Увы, почти всяк из нас. Деток любите особенно, ибо они тоже безгрешны, яко ангелы, и живут для умиления нашего, для очищения сердец наших, и как некое указание нам. Горе оскорбившему младенца! А меня отец Анфим учил деток любить, он милый, и молчащий в странствиях наших на подаянный грош Аким пряничков и леденцу бывало купит и раздаст. Проходить не мог мимо деток без сотрясения душевного. Таков человек. Пред иною мыслью станешь в недоумении, особенно видя грех людей, и спросишь себя, взять ли силой, али смиренную любовью. Всегда решай, возьму смиренную любовью. Решишься так раз навсегда, и весь мир покорить возможешь. Смирение любовное — страшная сила, из всех сильнейшая, подобной которой и нет ничего. На всяк день и час, на всякую минуту ходи около себя и смотри за собой, чтоб образ твой был благолепен. Вот ты прошел мимо малого ребенка, прошел злобный, со скверным словом, с гневливой душой, ты не приметил, может, ребенка-то, а он видел тебя. И образ твой, неприглядный и нечестивый, может, в его беззащитном сердечке остался. Ты не знал сего, а может быть, ты уже тем в него семя бросил дурное, и возрастет оно, пожалуй, а все потому, что ты не уберегся пред дитятей, потому что любви осмотрительный, деятельный, не воспитал в себе. Братья, любовь — учительница, но нужно уметь ее приобрести, ибо она трудно приобретается, дорого покупается, долгой работой и через долгий срок. Ибо не на мгновение лишь случайное надо любить, а на весь срок. А случайно-то и всяк полюбить может, и злодей полюбит. Юноша, брат мой, у птичек прощения просил,
Оно как бы и бессмысленно, а ведь правда. Ибо все, как океан, все течет и соприкасается, в одном месте тронешь, в другом конце мира отдается. Пусть безумие у птичек прощения просить. Но ведь и птичкам было бы легче, и ребенку, и всякому животному около тебя, если бы ты сам был благолепнее, чем ты есть теперь, хоть на одну каплю, да было бы. Все, как океан, говорю вам. Тогда и птичкам стал бы молиться, всецелую любовью мучимый, как бы в восторге каком, и молить, чтобы и они грех твой отпустили тебе. Восторгом же сим дорожи, как бы ни казался он людям бессмысленным. Други мои, просите у Бога веселья. Будьте веселы, как дети, как птички небесные. И да не смущает вас грех людей в вашем делании. Не бойтесь, что затрет он это дело ваше и не даст ему совершиться. Не говорите, силен грех, сильно несчастье, сильна среда скверная, а мы одиноки и бессильны. Затрет нас скверная среда и не даст совершиться благому деланию. Бегите, дети, сего уныния. Одно тут спасение себе. Возьми себя и сделай себя же ответчиком за весь грех людской. Друг, да ведь это и вправду так, ибо чуть только сделаешь себя за все и за всех ответчиком искренно, то тотчас же увидишь, что оно так и есть в самом деле, и что ты-то и есть за всех и за вся виноват. А скидывая свою же лень и свое бессилие на людей, кончишь тем, что гордости сатанинской приобщишься и на Бога возропщишь. А гордости же сатанинской мыслью так. Трудно нам на земле ее и постичь, а потому, сколь легко впасть в ошибку и приобщиться ей, да еще полагая, что нечто великое и прекрасное делаем. Да и многое из самых сильных чувств и движений природы нашей мы пока на земле не можем постичь. Не соблазняйся и сим, и не думай, что сие в чем-либо может тебе служить оправданием, ибо спросит с тебя судья вечный то, что ты мог постичь, а не то, чего не мог. Сам убедишься в том, ибо тогда все узришь правильно и спорить уже не станешь. На земле же воистину мы как бы блуждаем, и не было бы драгоценного Христова образа пред нами, то погибли бы мы и заблудились совсем, как род человеческий пред потопом. Многое на земле от нас скрыто, но взамен того даровано нам тайное сокровенное ощущение живой связи нашей с миром иным, с миром горним и высшим, да и корни наших мыслей и чувств не здесь, а в мирах иных. Вот почему и говорят философы, что сущности вещей нельзя постичь на земле. Бог взял семена из миров иных и посеял на сей земле, и взрастил сад свой, и взошло все, что могло взойти, но взращенное живет и живо лишь чувством соприкосновения своего таинственным мирам иным, если ослабевает или уничтожается в тебе сие чувство, то умирает и взращенное в тебе. Тогда станешь к жизни равнодушен и даже возненавидишь ее. Мыслю так. З. Можно ли быть судьею себе подобных? О вере до конца. Помни особенно, что не можешь ничьим судьею быть. Ибо не может быть на земле судья преступника, прежде чем сам сей судья не познает, что и он такой же точно преступник, как и стоящий пред ним. и что он-то за преступление стоящего пред ним может прежде всех и виноват. Когда же постигнет сие, то возможет стать и судьею. Как не безумно на вид, но правда сие. Ибо был бы я сам праведен, может, и преступника стоящего предо мною не было бы. Если возможешь принять на себя преступление стоящего пред тобою и судимого сердцем твоим преступника, то немедленно прими и пострадай за него сам, его же без укора отпусти. И даже если б и самый закон поставил тебя его судьею, то сколь лишь возможно будет тебе, сотвори тогда в духе сём, ибо уйдет и осудит себя сам еще горше суда твоего. Если же отойдет с целованием твоим бесчувственный, смеясь над тобою же, то не соблазняйся и сим, значит, срок его еще не пришел, но придет в свое время, а не придет все равно. Не он, так другой за него познает и пострадает, и осудит, и обвинит себя сам. И правда будет восполнена. Верь всему, несомненно верь, ибо всем самом и лежит все упование и вся вера святых. Делай неустанно. Если вспомнишь в ночи, отходя ко сну, я не исполнил, что надо было, то немедленно восстань и исполни. Если кругом тебя люди злобные и бесчувственные и не захотят тебя слушать, то поди пред ними и у них прощения проси, ибо воистину и ты в том виноват, что не хотят тебя слушать. А если же не можешь говорить с озлобленными, то служи молча и в унижении, никогда не теряя надежды. Если же все оставят тебя и уже изгонят тебя силой, то, оставшись один, поди на землю и целуй ее, омочи ее слезами твоими, и даст плод от слез твоих земля. Хотя бы и не видал, и не слыхал тебя никто в уединении твоем. Верь до конца. Хотя бы даже и случилось так, что все бы на земле совратились, а ты лишь единый верен остался. Принеси тогда жертву и восхвали Бога ты, единый оставшийся. А если вас таких двое сойдутся, то вот уж и весь мир, мир живой любви. Обнимите друг друга в умилении и восхвалите Господа, ибо хотя и в вас двоих, но восполнилась правда его. Если сам согрешишь и будешь скорбен даже до смерти о грехах твоих или о грехе твоем внезапном, то возрадуйся за другого, возрадуйся за праведного, возрадуйся тому, что если ты согрешил, то он зато праведен и не согрешил. Если же злодейство людей возмутит тебя негодованием и скорбью уже необоримою, даже до желания отмщения злодеям, то более всего страшись сего чувства. Тотчас же иди и ищи себе мук так, как бы сам был виновен в всем злодействе людей. Приими сии муки и вытерпи, и утолится сердце твое. И поймешь, что и сам виноват, ибо мог светить злодеям, даже как единый безгрешный, и не светил. Если бы светил, то светом своим озарил бы и другим путь, и тот, который совершил злодейство, может быть, не совершил бы его при свете твоем. И даже если ты светил, но увидишь, что не спасаются люди даже и при свете твоем, то прибудь тверд и не усомнись в силе света небесного. Верь тому, что если теперь не спаслись, то потом спасутся. А не спасутся и потом, то сыны их спасутся, ибо не умрет свет твой, хотя бы и ты уже умер. Праведник отходит, а свет его остается. Спасаются же и всегда по смерти спасающего. Не принимает род людской пророков своих и избивает их, но любят люди мучеников своих и чтят тех, коих замучили. Ты же для целого работаешь, для грядущего делаешь. Награды же никогда не ищи, ибо и без того уже велика тебе награда на сей земле. Духовная радость твоя, которую лишь праведный обретает. Не бойся ни знатных, ни сильных, но будь премудр и всегда благолепен. Знай меру, знай срок, научись всему. В уединении же, оставаясь, молись. Люби повергаться на землю и лобызать ее. Землю целуй и неустанно, ненасытимо люби, всех люби, все люби, ищи восторга и исступления из сего. Омочи землю слезами радости твоей, и люби сии слезы твои. Иступление же сего не стыдись, дрожи им, ибо есть дар Божий великий, да и немногим дается, а избранным. И. У Ади и адском огне. Рассуждение мистическое. Отцы и учители, мыслю, что есть ад? Рассуждаю так. Страдание о том, что нельзя уже более любить. Раз в бесконечном бытии, неизмеримым ни временем, ни пространством, дана была некоему духовному существу, появлением его на земле, способность сказать себе «Я есть и я люблю». Раз, только раз дано было ему мгновение любви деятельной, живой, а для того дана была земная жизнь, а с нею времена и сроки. И что же? Отвергло сие счастливое существо дар бесценный, не оценило его, не возлюбило, взглянуло насмешливо и осталось бесчувственным. Таковой, уже отшедший от земли, видит Илона Авраамова и беседует с Авраамом, как в притче о богатом и Лазаре нам указано, и рай созерцает, и ко Господу восходить может. Но именно тем-то и мучается, что ко Господу взойдет он, не любивший, соприкоснется с любившими, любовью их пренебрегший. Ибо зрит ясно и говорит себе уже сам, ныне уже знание имею, и хоть возжаждал любить, но уже подвига не будет в любви моей, не будет и жертвы, ибо кончена жизнь земная, и не придет Авраам хоть каплей воды живой, то есть вновь даром земной жизни прежней деятельной, прохладить пламень жажды любви духовной, которую пламенею теперь на земле ее пренебрегши. Нет уже жизни, и времени более не будет. Хотя бы и жизнь свою рад был отдать за других, но уже нельзя, ибо прошла та жизнь, которую возможно было в жертву любви принести. И теперь бездна между тою жизнью и сим бытием. Говорят о пламени адском материальном. Не исследую тайну сию и страшусь, но мыслю, что если б и был пламень материальный, то воистину обрадовались бы ему, ибо мечтаю так. В мучении материальном хоть на миг позабылась бы ими страшнейшая сего мука духовная. Да и отнять у них эту муку духовную невозможно, ибо мучение сие не внешнее, а внутри их. А если бы возможно было отнять, то мыслю стали бы от того еще горше несчастными. Ибо хоть и простили бы их, праведные из рая, созерцая муки их, и призвали бы их к себе, любя бесконечно, но тем самым им еще более бы приумножили мук, ибо возбудили бы в них еще сильнее пламень жажды ответной, деятельной и благодарной любви, которой уже невозможно. В робости сердца моего мыслю, однако же, что самое сознание сей невозможности послужило бы им, наконец, и к облегчению, ибо, приняв любовь праведных с невозможностью воздать за нее, в покорности сей и в действии смирения сего обрящет, наконец, как бы некий образ той деятельной любви, которую пренебрегли на земле, и как бы некое действие с нею сходное. Сожалею, братья и други мои, что не умею сказать всего ясно, но горе самим, истребившим себя на земле, горе самоубийцам, мыслю, что уже несчастнее сих, и не может быть никого. Грех рекут нам, о сих Бога молить, и церковь наружно их как бы и отвергает, но мыслю в тайне души моей, что можно бы и за сих помолиться. За любовь не осердится ведь Христос. А таковых я внутренно во всю жизнь молился, исповедуясь вам в том, отцы и учители, да и ныне на всяк день молюсь. О, есть и в аде прибывшие гордыми и свирепыми, несмотря уже на знание бесспорное и на созерцание правды неотразимой. Есть страшные, приобщившиеся сатане и гордому духу его всецело. Для тех ад уже добровольный и ненасытимый, те уже доброхотные мученики, ибо сами прокляли себя, прокляв Бога и жизнь, злобную гордостью своею питаются, как если бы голодные в пустыне кровь собственную свою сосать из своего же тела начали. Но ненасытимые во веки веков и прощение отвергают, Бога зовущего их проклинают, Бога живаго без ненависти созерцать не могут и требуют, чтобы не было Бога жизни, чтоб уничтожил себя Бог и все в создании свое, и будут гореть в огне гнева своего вечно, жаждать смерти и небытия, но не получат смерти. Здесь оканчивается рукопись Алексея Федоровича Карамазова. Повторяю, она не полна и отрывочна. Биографические сведения, например, обнимают лишь первую молодость старца. Из поучений же его и мнений сведено вместе как бы в единое целое, сказанное, очевидно, в разные сроки и вследствие побуждений различных. Все же то, что изречено было старцем, собственно, в сии последние часы жизни его, не определено в точности, а дано лишь понятие о духе и характере и сей беседы, если сопоставить с тем, что приведено в рукописи Алексея Федоровича из прежних поучений. Кончина же старца произошла воистину совсем неожиданно. Ибо хотя все собравшиеся к нему в тот последний вечер и понимали вполне, что смерть его близка, но все же нельзя было представить, что наступит она столь внезапно. Напротив, друзья его, как уже и заметил я выше, видя его в ту ночь столь, казалось бы, бодрым и словоохотливым, убеждены были даже, что в здоровье его произошло заметное улучшение, хотя бы и на малое лишь время. Даже за 5 минут до кончины, как с удивлением передавали потом, нельзя было еще ничего предвидеть. Он вдруг почувствовал как бы сильнейшую боль в груди, побледнел и крепко прижал руки к сердцу. Все тогда встали с мест своих и устремились к нему, но он, хоть и страдающий, но все еще с улыбкой взирая на них, тихо опустился с кресел на пол и стал на колени. затем склонился лицом ниц к земле, распростер свои руки и, как бы в радостном восторге, целуя землю и молясь, как сам учил, тихо и радостно отдал душу Богу. Известие о кончине его немедленно пронеслось в ските и достигло монастыря. Ближайшие к новоприставленному и кому следовало по чину стали убирать по древнему обряду тело его, а вся братья собралась в соборную церковь. И еще до рассвета, как передавалось потом по слухам, весть о новоприставленном достигла города. К утру чуть не весь город говорил о событии, и множество граждан потекло в монастырь. Но о сем скажем в следующей книге, а теперь лишь прибавим вперед, что не прошел еще и день, как совершилось нечто до того для всех неожиданное, а по впечатлению, произведенному в среде монастыря и в городе, до того как бы странное, тревожное, избивчивое, что и до сих пор, после стольких лет, сохраняется в городе нашем самое живое воспоминание о том, столь для многих тревожном